Я не знаю, наверное, имеет смысл начать разговор вот с вашего общего кюбзовского детства. Или можно еще и дальше родословно.
Глубже.
Глубже. Вот. Как вам хочется?
Лидисфёрд, давай излагай.
Ну, понимаете, с детства. Но про дословную там особенно говорить нечего, поскольку отец умер, когда мне был год. И до войны, за год до войны растила мама. Я была младшая в семье. Мама учительница, работала в две смены. Ей было не сильно до меня. Поскольку нужно было еще... Бабушка была жива, естественно, без всякой пенсии, как попадья, поскольку деда регрессировали. То я была довольно предоставлена самой себе.
Бабушка мамина мама.
Мамина мама, да. И я в четвертом классе я попала в дворец пионеров, в ботанический кружок-то там назывался. Я подозреваю, что, в общем, там был совершенно замечательный преподаватель. Наверное, он туда попал вот после 48-го года в связи с этим самым. Потому что, например, скажем, он нам название растений говорил только по-латыни. И я довольно долго, уже в 8-м классе, когда я уже была в Кюбзе, попала на эту самую олимпиаду в университете. Вдруг там прошел слух. Спрашивают растения, все ко мне. Ну скажи. Я говорю, Маш, ну вот это бегония Сент-Перфлоренс. Ну зачем ты говоришь, скажи по-русски. А я не знаю по-русски. Я считала, что это название, да. И вот потом только я сообразила, уже понимая, что есть латинское название у животных, наверное, нас просто учили латинское название у растений. Ну вот, но там как-то я не сильно прижилась. Вернее, ну мне там не сильно понравилось, хотя...
А как звали преподавателя?
Не помню, к сожалению. Как выглядит, помню, а как звали, не помню. И помню прекрасно, где дворец пионеров, это на Полянке, и как выглядела самая ботаническая у нас комната. А вот
Пожилой человек
с бородой, я помню, что был с бородой. А потом, как это так металась я между разными своими увлечениями, сказала мне одна моя подружка, что у нее есть друг, что он в Кюбзе, есть такой кюбский зоопарк, он в Кюбзе, и там есть такой Ивантер, который ищет себе смену для того, чтобы заниматься тиграми. Представляете? Значит, я была в 7-м классе.
Ивантер в 9-м.
Ивантер, нет, не
себя. Он уже искал смену.
Ивантер русскому студентом был уже.
Он насколько на 4 года?
Нет, по-моему, на 5. В общем, вот эта меня идея очень увлекла. И мне было сказано, куда там пойти, в зоопарк, все. А в зоопарке тогда, конечно, замечательно, там у Кюбза был отдельный домик. Такая...
Зелененький такой, я помню.
Да, вот отдельный стоящий домик. И там к нему такой садик. Я подошла к этому домику, и тут, честно говоря, испугалась. Потому что домик, там, так сказать, там какие-то люди мне незнакомые шныряют разного возраста. А в этом садике девчушка. Моложе меня, Марьянке тогда, я была в 7-м классе, она, значит, была в 4-м, с такими кудряшками. Я так стою рубка, она говорит, ты что, ты сюда хочешь? Я что-то могу, пойдем, я взяла меня за руку и привела туда, в этот самый...
Четвероклассница, семиклассница
привела. Да. Привела, я, значит, тогда, вот потом, я помню, у нас был совершенно замечательный Новомир Васильевич Лосогоров, но как приходила я не при нем. В общем, когда я пришла, мне сказали, что, во-первых, как я учусь, потому что с двойками не принимали, я сказала, тут все в порядке. А потом, вот прежде чем поступить, я должна сделать самостоятельную работу. Но мне почему-то предложили не тигра, а предложили снежного барса.
Тоже ничего.
Но тут было мне сказано, как эту работу сделать. Я, значит, пришла домой, все это сделала. У меня сестрица старшая, на 7 лет меня. Она, в общем-то, художница, но не профессиональный художник, она художник по вышивке потом стала, когда уже получила.
То есть профессиональный художник по вышивке. Народным промыслам. Она учила народ, как его рисовать.
Как его рисовать, да. Ну, действительно, она в Палихе преподавала живопись и эту самую... В Холлы. Живопись и композицию. Так она нарисовала на обложке еще этого самого Ирбиса. И сестра рисовала какую-то картинку. Когда я пришла сдавать работу, слушайте, это вы так рисуете? Пришлось сказать, что вы нет, это не я так рисую. Ну вот, и в Кюбзе, конечно, что в Кюбзе пленило? Не только, честно, конечно, не такая там, чтобы нам наука сначала была, а сначала просто для меня это было очень интересный коллектив. Вот детей, коллектив детей. Безумно интересный.
А кто был руководителем в тот момент, когда вы пришли?
Вот, по-моему, Лосогоров, Новомир Васильевич Лосогоров. Потом какое-то время, он был очень недолго. Личность абсолютно замечательная нам показалась. И даже потом, вот уже мы, будучи на Белом море, работая в стройбригаде, помнишь, Миш, он попал как-то на Белое море, Новомир Васильевич. И мы все к нему бросились. Это наш первый курс, мы выбираем себе дальше кафедру, и все, мы к нему бросились. Подскажите наш дальнейший путь, куда лучше идти, где лучше, чем лучше заниматься в биологии. Я помню, он был этим несколько даже так смущен, потому что, помнишь, он так, мы долго с ним беседовали, и, в общем, нет, он тогда-то был очень...
А вы бросились вместе с Михаилом Валентиновичем, или...
Ну, я-то постарше,
в Кюбзе. А в Кюбзе, вот когда я его первый раз увидела, я могу сказать, значит, я уже в Кюбз, он там бывал нечасто. Я первые времена, я бывала 5 раз в неделю. Хотя, как ездить в Серпуховке было не сильно близко, с Лучиновской улицы, но 5 раз в неделю я бывала в Кюбзе. Тем более, что я лихо прошла боевое крещение, там же всех новичков довольно издевательски делали так. Вот ты идешь, слушай, вот кружка, вот подержи-ка ее вот так, дает тебе палку, кружку к этой самой, ну, к потолку, и палкой, подержи, пожалуйста.
Ну, не, ну, что, ну такая дедовщина.
Дедовщина. Держишь. Ну и держи.
Да.
И ты стоишь как идиот и держишь, а все вокруг смотрят, смеются, что ты сделаешь. Ну вот я помню, что я была горда, что я сумела эту кружку сбить в сторону, этой палкой, на которой я держала. Ага. Как-то я вот так вот раз отскочила, кружка на меня не попала.
Ага. С водой,
естественно. С водой, естественно, иначе что без воды. Ну вот, поэтому, значит, я в этот коллектив вошла без ущерба для собственного
здоровья
и имиджа, для собственного состояния. И там мне очень нравилось. Ну, я уже там была, ну, наверное, несколько месяцев. И вдруг я вхожу, а там в домике был такой длинный-длинный стол. За ним всегда сидели, значит, беседовали, и в пятак играли, а потом и там и семинары проводили.
А пятак — это гоп-доп, что ли?
Нет.
Ну, почти гоп-доп. Там только не говорится это, а просто передается. А потом прячут под...
Ну, копеечка-то у нас
называлась. Ну, да, пятак назывался. И я смотрю, сидят большие ребята, которые много меня старше, и какого-то такого маленького шпендрика с интересом слушают. Я еще так подумала, как и мне стыдно. Ты что там, он вообще за стола и
поверит. Вы его слушаете теперь всю жизнь, или он вас слушает?
Ну, позади меня там друг друга и слушаем. Вот уже скоро 50 лет друг друга слушаем. Нет, но до этого еще слушали.
Мы еще 9 лет до того были знакомы, так что вообще.
Да, у нас...
До свадьбы, в смысле. Вот это было знакомство.
Это было первое знакомство, да. Причем это было первое знакомство, но я, честно говоря, на него внимания не обратила. Как, по-моему, он на меня.
Нет, ну Галя в то время, вот Пеппи «Длинный чулок», это вот можно было ее выпускать в любой фильм в этом качестве. И что-то она там боялась, это было незаметно. Была такая совершенно веснушки в пол лица, косицы в разные стороны, и, по-моему, ничего она не боялась. И вот недаром прозвище у нее было «Тигра» в Тюбзе, так сказать.
Ну, а вам удалось реализовать мечту, сменить Ивантера на поприще?
Нет, не знаю, удалось сменить, но заниматься тиграми я так и стала. И тема у меня была, биология первая тема, прозвище, с одной стороны отсюда, а с другой стороны немножко за характер.
За характер? Но за ходер тогда еще с Винни-Пухом не было
звезды. И именно почему именно тигра, поскольку, значит, я женского рода, так это и было тигра. И я уж не знаю, кто это прозвище, кто его придумал, как оно пошло. Но...
Глузки, мне так кажется.
Я не помню, кто.
А Михаил Викторович, у вас какое было прозвище?
А у него фамилию вместо прозвища. При моей фамилии уже прозвище не нужно.
Прозвище не нужно, да. Вот. И в Кюбзе, вот, значит, занималась я биологией тигра в слое зоопарка. Причем, вот это, конечно, потрясающе. Тигры же были в загонах, так,
на острове зверей,
в загон, да. Ров такой вообще и все. И кто-то с дуру мне сказал, значит, восьмикласснице, что тигру легко перепрыгнуть через этот ров. Но только никто об этом, тигр об этом не догадывается. Поэтому так все это
самое. Поэтому не прыгают.
И мне без конца снилось, что-то они таки выпрыгнули, и моя задача, вот чтобы они никого не убили там. Я сама безумно боюсь, я от них бегаю. В общем, снов довольно было много вот таких вот. Но тем не менее, я занималась биологией тигра в условиях зоопарка. А вторая тема была, это рысь и питание рысь, это уже в клетках. И там интересный был вот такой биологический момент. Две было рыси. Одну 2 года назад привезли из воли, а другая в зоопарк, она уже была старая, лет 10 было. И вот я там в изучении этих питаний где-то раздобыл двух белых крыс и пустила в клетку одной и другой по белой крысе, посмотреть, что... Ну, я, честно говоря, мне хотелось просто им дать нормальную пищу, там, живую. Так вот, двухлетняя крыса, то есть крыса, двухлетняя рысь, мгновенно, раз, и крысы нет. А старая испугалась. Она ее испугалась, она залезла на полог такой, который у них там был. И потом уже, пока эта крыса не нашла дырку и не удрала, она с полка не слезла. Вот вам такая штука. Ну вот, а Кюбс, конечно, это вечно, я думаю, что Миша про Кюбс будет. Интереснее расскажет. Единственное, что, значит, конечно, там была не только вот такая вольница и такой немножко Макаренко, потому что нами занимались старшие, в основном. Старшие ребята, так сказать, нас образовывали. Там были очень интересные семинары.
Это какой был год, вот когда...
Значит, поступила я в 53-м.
В Кюбс?
В Кюбс. Я пришла в 53-м году. И вот семинары были... Ну,
Монтефель был еще жив, но уже никаких связей не было с ним.
Ну так, он иногда появлялся где-то.
А помнишь, он сидел, когда был юбилей, первый юбилей,
С Петром Петровичем Смолиным.
А вот он в 49-м ушел.
Он ушел незадолго.
Да, и это было...
С ним ушли вот Яблоков там, многие.
Да-да.
И образовался ВОП, с которым была такая... Ну,
Друзья-соперники.
Вот. И, значит, вот этот семинар, семинаров я помню совершенно замечательный. Герасимов, Михаил Михайлович Герасимов рассказывал нам про восстановление лица по черепу. Это совершенно фантастическая вещь. Вот так. Так что, в общем, там интересно было. Семинары чаще всего были в домике семинары, но иногда, когда ожидали большое количество народа, семинар был в лектории. Помнишь, это был тогда, когда... Кто же нам Рюмин рассказывал? Семинар вел Рюмин, который увлекался рептилиями. Ну, увлекался, он профессионал был. А он так увлеченно рассказывал, что семинар засиделся чуть на 12. Родители стали приходить, дети догоняли. Вот я поэтому просто помню, по сути, приходили родители.
А лето как проходило у вас?
Первое мое лето, когда я, значит, поступила весной в Кюкс, первое мое лето прошло просто с моей двоюродной сестрой. Жена моего дверного брата, ее дочка была года меня моложе, меня и, значит, ее увезла на Украину, просто, так сказать, на лето. И я там пыталась, там вела дневник, я там пыталась смотреть за птицами, но это еще, так сказать, кустарно, поскольку в Кюбсе была еще очень, очень мало, и на выезды мало ездила, еще ничего не успела. А второе лето я поехала после 8 класса с Карасевой в Поречье Рыбное. С такой нашей же кюбской моей приятельницей Аленкой Приданцевой. Она потом стала химиком. И там, Аленка там была месяц, я там была 2. Там было очень интересно. Но беда в том, что Карасева, с которой я потом ближе познакомилась в студенческие годы, тогда жила отдельно, нами в отдельном доме, ну, в отдельном, там снимали помещение, в отдельном помещении, нами не интересовалась. И я была в основном занималась...
В каком смысле не интересовалась? То есть она вам ничего не показывала, не объясняла?
Нет, она объясняла, как ловить мышей. И как их нужно приносить. И когда я пришла и сказала, что у меня скосили 25 живоловок, я пришла на площадку, а там вот так трава поверху лежит. Она сказала, иди и разбери, и найди. Резонно. Но не сказала, что ну как это делать, я же... И там были Андрей Ильенко вот тогда, и студентка такая Дженни. Вот Дженни со мной пошла, сказала, пойдем мы вместе, мы это найдем. Действительно, взяли грабли, разгребли, нашли и вообще и все. Там, если Карасева относилась ко мне очень приближительно, имела основание, потому что сначала я потеряла свой собственный ножик, чтобы морковку режут ножиком, естественно, на кусочки, а морковку насаживают.
А вы на морковку ловили, а не на стандартную приманку хлеб с маслом?
Нет, полевок. Ловили полевок, почему-то считала, что на морковку.
То есть она уже занималась лептоспирозом, это были...
Да, это были уже...
Это уже экономки.
Да, приезжал туда кучерок, вообще, так сказать, ну, все так, уже это была медицинская зоология. И для морковку резать нужно был ножик, я потеряла ножик свой. Я потеряла ножик ее, я потеряла ножик Дженни. И прекрасно помню, я пришла, ножиков нет, ведь Василия ножика у меня нет. А там был Василий Васильевич, как у них же это самое, не Астафьев, их начальник отдела. Он сейчас вылечился.
Алсуфьев.
Алсуфьев. французов. Он достает свой ножик, она говорит, она же потеряет его. Он говорит, ну почему же она его потеряет? Я беру этот ножик, как нечто совершенно драгоценное, пускаю в карман своей курточки. А по дороге я иду такими лугами замечательными. И это же еще, так сказать, 15 лет, энергии много. Я, естественно, начинаю кувыркаться. Я обожала занятия. Сделать мостик, стойку, перевернуться, очень всякую такую. И накувыркавшись, я, конечно, ножик потеряла. И как я не ползала в этой траве, я его не нашла. Я пришла и сказала, я тоже потеряла.
А веревочку привезли?
Вот нужно было, вот почему я говорю, конечно, все-таки Карасева насчитала нас сильно взрослыми. Ей бы сказать мне, Дори, ну вот ты потерял два ножика, привяжи веревочку.
Она была кибзовка, на самом деле, ответ, она была кибзовка. Она считала, что учится на собственных ошибках.
Вот.
И что вам нужна свобода. И я думаю, что она совершенно намеренно не жила с вами в одном домике.
Но потом, когда мы были на третьем курсе, честно говоря...
Я думаю, что она просто не задумалась.
Не задумалась.
Но я с ней не ездила. Не знаю.
Вот когда я с ней ездила после третьего курса, я потом ей ужасно благодарна за эти 4 месяца, потому что она... Тогда мы все были, это был маршрут, мы все были вместе. И было очень, с ней было очень интересно, хотя она нас воспитывала довольно-таки жестко.
Сурово, да.
Почти кружкой по лбу, по крайней
мере. Евгения Васильевна, мне самое поразило... Вот то, что на ее похоронах, я не знаю, вы были, когда
ее
хоронили, как Татьяна Николаевна рассказывала, как она, будучи там 12-летней, она поехала к отцу в лагерь,
да.
И ее женщина, которая ее сопровождала, узнала, что мужа перевели в другой лагерь, ей туда не надо ехать. И в 12 лет Евгения Васильевна села на баржу, поехала вверх по Печоре, и последняя вообще из семьи видела отца, который там через несколько месяцев погиб. Вот. Она, конечно, уникальный был человек.
Нет, она вообще человек был замечательный, да. Уникальный. И я говорю, вот если говорить о настоящем зоологическом образовании, то получила я его. Ну, конечно, Кёбс дал начало, много всего интересного, но хорошую основу дала вот Евгения Васильевна уже
да.
На третьем курсе.
Да. Ну вот к этому лету, да.
Ну вот, вот а
за что он суфью сказал, когда
ну, он пожал плечами, что мог еще сказать. Не помню, где мы нашли еще.
Благородный.
Или вообще потеряли последний нож. Ну вот, а потом. Потом, опять же, поскольку лето, поскольку было жарко, и по этому болотистой траве я ходила временами не в сапогах, а босиком. И начались жуткие нарывы на подошве. Просто прямо так я ходила.
Но это был лептоспироз как раз?
Нет, я не знаю. У меня никогда ничего не находили. Я думаю, что просто банально занесла банальную грязь.
Угу.
Лимфоузлы не вспухали, температуры не было. Угу. Сидела я тогда на этом самом, вот в комнате, где мы жили, Андрей Ильенко. Я и потом Смирин туда приехал, Юра Смирин, уже позже. И я вот помню, сижу на топчане, там я спала, свесив ноги, но ступить на них не могу, там такие вот волдыри. А Андрей Ильенко, от которого я тогда была просто в восторге, человек, который умеет все, он и сам дробь льет, он и сам, ну просто все, вообще, руки золотые, и, например, я там у них вела хозяйство, как говоришь, ну готовила там.
Это когда нет. Уже было? Это еще
в детстве? Это 8 класс.
Вели хозяйство?
Да. Поскольку я вела хозяйство еще и домом, когда умерла бабушка, я была в 5 классе,
угу.
А мама в 2 смены продолжала работать, поскольку нужно было жить, то я и там соседи помогали. Ну, я там вела хозяйство такое же нехитрое. И здесь. Но я там что-то готовила. И вот Андрей уходит на охоту и говорит, ну чего сегодня на обед привезти, утку или тетерева? И вот я заказываю, и он именно это приносит. И когда я говорю утку, но не широконоску, потому что ее заразу не ощипишь, он привезет нужную утку. Нет, от Андрея Ильенко я была просто в упоении.
А он был уже студент?
Он был...
Да, сотрудник. Да.
Он, по-моему, либо студент, либо сотрудник. Он же поздно кончал университет. Он же, я не знаю, воевал или нет. В общем, он был сильно... Если мне было 15, то ему было 30 тогда. Около по 30.
Угу.
По 30, наверное. У него уже была дочка. Он был женат, дочка. Он раскол дочка Маринка.
Угу.
У него был очень очаровательный английский сеттер. Две Йола и
там с вами был
с нами был Йола и Алюль.
Два сеттера.
Замечательно совершенно. И я однажды была. А я когда приехала туда, мама дала с собой, ну, естественно, какую-то еду. А я про нее забыла в рюкзаке. Вынимаю из рюкзака резанные пласты сыра, абсолютно лиловые от плесени. Я так смотрю на них внимательно, что же делать, как жалко. А я оценила продукты и деньги. Подходит Алюн, оп, и нету ничего. Я не сказала Андрею, я жутко боялась, я отравила собаку. Я отравила Андрееву собаку. Я все наблюдала за Алюнем, что с ним будет. Сами понимаете.
Человек, да, да.
С Алюнем ничего не было.
Он был очень доволен.
Мы его так хорошо угостили, ну слушайте. Вообще замечательное дело. Ну вот, и Андрей делал пареный лук, привязывал мне к этим нарывам пареный лук. И когда я смогла ходить, меня отправили домой раньше срока, ну немножко раньше срока, оставалось еще 2 недели, по-моему, до моего. Я уже ходить на ловушке не могла. Андрей меня проводил до электрички, и дальше, значит, доехал домой уже сама. Причем Андрей проводил меня до электрички, электричка шла ночью. Он мне сказал, я ложусь спать, ты меня разбудишь, во сколько там ночью. Так вот, чтобы не спать, то есть мы с другими, я не спала, будильников не было. Потрясающая была ночь, так пели соловьи. Но, значит, я удивляюсь, значит, видимо, не соловьи пели, хотя мне помнится соловьи. Какие соловьи могли петь в август? Могли петь в август соловьи, по-моему, уже поздно.
Ну, уже поздновато. Ну, вообще, наверное, какие-то холостые соловьи могут долго петь.
Ну, почему-то мне помнится, вот вспоминается соловьиное пение. В общем, ночь была очень замечательная.
Может быть,
дрозды имитировали.
Ну, вообще август, конечно, уже не такое. Да.
А там, конечно, очень с птицами там было потрясающе. Там были варакушки. Ну, много всего там интересного было. И потом вот на площадке, там кроме наших ловушек, там была еще площадка с вкопанными цилиндрами. И раз в 2 часа, ну, круглосуточно, мы должны были вынимать оттуда живых бурозубок. А сами понимаете, через 2 часа, иначе они там сдохнут. Почему-то тогда не клали туда в качестве приманки эту самую, просто еду им не клали, тухлятину. А может и клали, но почему-то нужно было каждые 2 часа проверять.
Ну, вот им греться еще надо, им надо вату какую-то, вата мокнуть.
А, может быть.
И потом трудно ловить в этой вате, не видно,
попался,
не
видно, и когда она перепачкается в этой грязи, в которой есть. Ну, в общем, мы, и вот это, конечно, было мучительно, потому что, во-первых, комары ночью. Но это, правда, не одну меня послали. Там такой зокин лес вместе с Андреем, почему-то мы вдвоем. Я не знаю, зачем нужна была Андрею, честно говоря. Почему вдвоем обходили эти самые канавки веселее. Каждые 2 часа ночи. Ну что ему, здоровому мужику, от меня много веселья было.
Конечно.
Но он меня, и он меня иногда жалел, и не каждые 2 часа будил. Он давал поспать 4.
Но это не каждый день, или это посменно
было. Это было нескольких, я не знаю, либо закрывали цилиндры в остальное время, либо, наверное, закрывали, потому что вот нескольких было сеансов, помню, что комары, которые закутаешь лицо пальтушкой своей и через рукав дышишь, чтобы комар туда не пролез. Очень забавно.
А не было никаких репеллентов?
Тогда
нет.
И на комарников
не было. Нет, диметил был, когда мы были после 3-го курса, у нас была та самая сетка Павловского. А тогда почему-то ничего не было. Но может быть тогда, понимаете, что может быть не было такого количества комаров, как, скажем, потом. Может быть, это просто мне так казалось, что много комаров. Ну, не знаю.
Может быть, да.
Потому что о репеллентах даже речи не было.
Нет, я помню, в те времена был лизол, называлась такая жидкость вонючая. Но ни черта не помогало. Пропитывалась марля, и вот эта марля должна была отпугивать, но, по-моему, комары этого не знают.
Вот, а потом я, значит, вернулась после этого. И
как мама отнеслась к нарывам на пятках, на ногах?
Ну, кто же это маме рассказывает, Коль? Ну что? Поскольку я могла ходить.
Вы хромали еще?
Нет, я уже нормально ходила. Ну, я, по крайней мере, не помню даже разговор об этом. Разговор был только о том, что, во-первых, мама меня очень порадовала. Ведь тогда, на самом деле, нам ничего не платили. И это за харчи. Вот я приехала, у Карасева работала, это была дорога и харчи. То есть у меня на руках не было ни копейки денег, когда я вернулась. А мама сказала, ты заработала 40 рублей. Или 400, нет, наверное, уже 40. Уже 40. Когда смена была. Потому что, говорит, вот это, говорит, ты 2 месяца там пробыла, это вот то, что ты
не съела здесь.
И я была очень горда, у меня появились свои деньги. Это было большое для меня.
То есть 40 рублей, это по-новому 4 рубля. наверное.
Тогда...
На нашей нет, жизни...
это 53, 54, 55, это до реформенные деньги, да?
Это, нет, а тогда 400 рублей. Потому что на эти деньги купила...
Ну, зарплата, вы не могли столько... Зарплата была 70 рублей.
Коль, я вам знаю только одно. Я, мама сказала, куда ты хочешь потратить, я сказала, давай купим моей старшей сестре туфли. Значит, туфли стоили 40 рублей, либо 40, либо 400. То есть на это купили туфли. Лаковые лакировки, как Нинка моя мечтала. Черные лакировки. Вот, она просто черные лакировки. Тем более...
Вы заработали свои первые деньги и купили сестре туфли.
Потому что... Коль... Ну это, во-первых, это красивый жест, кто я всегда любила, даже девочка.
Ну,
во-вторых,
это,
впереди было день рождения сестры, 30 августа ее день рождения.
Да.
В-третьих, наверное, я не знаю, у меня желаний было куча, но, может, денег было мало на это желание, не знаю.
Наверное, 40, потому что это же какой, 53-й год, да?
Это, нет, весна, но это 53-й.
53-й.
53-й, а когда?
400 рублей это...
Нет, не 4, наверное, все-таки уже были вот такие, потому что... Значит, в 56-м мы поступили в университет, и степень была 25 рублей.
А может, в 54-м? Ну, честно говоря, не знаю. Знаю только вот одно.
Столько было этих
перемен, что все
перемен на нашей памяти.
Это пусть социологи помнят. А, знаю только...
25 или 250?
По-моему, 25.
Нет, наверное, все-таки 250.
Да. Нет, 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 нет.
Ну, если 35 копеек к обеду.
240.
Ну, 25 рублей – это одна бутылка водки. Я так понимаю, 2,87.
Слушай, да. Миш, первая стипендия была 240, потому что когда меня воровали,
да,
мне курс собрал 120.
Может быть, может. Конечно, конечно, да, конечно, да, конечно.
Да.
Конечно.
Вот, и я тогда, значит, радостно, значит, это самое, еще школа не начиналась, и я уехала тогда, вот тогда я уехала, нет, тогда я не уехала
никуда.
Нет, не Воронеж. После Воронежа была это, после Воронежа, конечно, была эта эпопея в этом самом заповеднике, это Прёкском. Прёкском это был вообще 10 класс.
А значит, вот ваш руководитель Кюбзон, он вскоре ушел.
Он около года был. Потом была, по-моему, такая Чиликина. Она недолго была. Евгения Михайловна Чиликина. Недолго очень была.
Но она еще до этого была.
Да, она потом вернулась, да. Она вернулась потом. Но она не оставила у меня никакого следа. И потом был вот Евстафьев, Евгений Васильевич Евстафьев, при котором был основной вот моя кюбзовская моя жизнь. И с ним мы ездили вот уже после, на следующий год весной, меня уже взяли в кюбзовскую ту самую экспедицию, в Воронежский заповедник. Вот, там было совершенно замечательно. Ну, что-то я рассказываю одна.
А почему? Давай. Да? Мне интересно слушать.
Вы старше, да?
Ну, конечно.
Но его там не было. Там он был в другом месте. Там было вот, это было действительно кюбзовское. Поскольку я уже как бы ездила, там у каждого была своя тема из кюбзовцев. И поскольку я уже ездила в... с Карасевой, и вроде как мышами занималась, я взяла сама тему по мышам. А поскольку взяла тему по мышам, то заповедник решил использовать нас в мирных целях, как говорится. И они, у них были ежегодные учеты мышевидных грызунов, и они представили ко мне девочку, мою ровесницу, 16 лет. Вот сейчас я вспоминаю это со стыдом за себя, потому что я и так много рассказывала про Москве, про Москву, а у девчонки руки были, как подушки, вот такие вот жесткие-жесткие, как мы на мозоли на руках были. И когда я спросила, что такое, я не помню даже, как ее звали. Она говорит, ну что, я же траву нарываю все лето. Она была из...
Руками, без серпа, без...
Без серпа, без всего, потому что траву нарывал в заповеднике. Рвать траву в заповеднике можно было.
А косить нет.
А косить нельзя. А она сама...
Она из местных крестьянок.
Она из местных крестьянок. У нее дед был на кордоне в заповеднике, на Каверинском кордоне. И когда дед поранил руку, и я сделала ему перевязку профессионально, поскольку я была еще когда-то в 7 классе в кружке первой медицинской помощи, что-то в этом духе, и дед сказал ей, вот видишь, вот смотри, учиться чему-то, вот чего она умеет, а ты чего? И вот я потом вспоминала долго, что я была горда этим, что меня так похвалили. Мне бы идиотки надо было не гордиться.
стыдиться. Почему? Почему?
Ну, потому что девчонку-то было безумно жалко. Вот она...
Я почему стыдиться?
Что я гордилась
тем, что похвалили меня, а не ее. Как-то перед ней я гордилась, перед девчонкой, моей ровесницей. Не то, что меня похвалили, а тем, что как всегда, я превосходство, вот я лучше ее вроде.
Нет, совершенно понятно, почему дед это сказал, потому что он хотел, чтобы она вырвалась как-то из этого плена, этой жизни.
Конечно, понимать, я ничего не понимала. Но вот это ее руки, я это помню, совершенно жуткие руки. А ее приставили ко мне потому, что она наизусть помнила все места, где ставили ловушки. Вот мы с ней шли, она говорила, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Она помогала им перед этим, видимо, подрабатывать.
Ничего не потеряешь такой, да?
Нет, абсолютно ничего. Я только там вот это. Ну, это была очень интересная поездка, такая, опять же, такая хорошая вольница кюбзовская, чем мы там только не напридумывали.
Ну, например?
Ну, например, тоже жестокая штука. Придумал, зараза, Ивантер, студент. А, там две замечательные вещи было. Значит, во-первых, опять же, учитывая мой опыт ведения домашнего хозяйства, меня назначили заведовать продуктами, еще когда собирались в Москве. Ну, кого-то надо было назначить. И мне сказали, вот я должна рассчитать, сколько нужно денег, на сколько людей, вообще и все. Надо сказать, жили мы, мягко говоря, очень скромно, дома. И рассчитывала, естественно, так. Еще мне сказали, Евгений Васильевич, наверное, сказал, сколько нужно из расчета на человека в день. Мы это все рассчитали. Тоже, конечно, народ был разный. Кто-то мог много денег отдать родителям, кто-то не мог много денег отдать. В общем, ясно было, что на... Сколько у нас там было? Человек 12, да?
То есть вы на свои деньги ездили? Нет, да. Никакой поддержки от государства не было по этим экспедициям?
Нет, ничего, ни от зоопарка ничего не было. Мы скидывались. Заповедник нам, конечно, я понимаю, даром представляло жилье. Более того, вот мне за мышовидных грызунов ничего не заплатили, а двое других наших девчонок, они обследовали дуплянки на предмет сонь, чтобы сони ими не занимали сони, а занимали птицы.
Это пёско-террасный?
Нет, это
Воронежском. Им заплатили. Сони выгоняли. Им заплатили, и это пошло в общий котел, им даже никто не разрешил об этом подумать. Тут же Ивантер сказал, ну, конечно, в общий котел, поскольку мы старше. Так вот.
А сони, кстати, там были лесные.
Лесные, замечательно, все привезли домой, потом мы все положили сони. Так вот, рассчитали, по-моему, две банки тушенки, на котел в день, а на кашу тоже, тут две банки сгущенки. В общем, короче говоря, было все рассчитано. Рассчитано, закупили. У меня был всякий расчет, и я выдавала, или, соответственно, даже муж не выдавал, а дежурные брали, как полагалось, там две банки, шумные банки сгущенки. Приехал студент Ивантер. Ивантер, сам Ивантер приехал. Он сказал, что две банки сгущенки, ну, это невозможно. На 10 человек две банки тушенки нет. Там 4 банки тушенки, там 5, я уж не помню сколько, в общем, короче говоря,
все
жизнь наша захорошела. Но когда через неделю кончилась тушенка и сгущенка, тут накинулись на меня, и тоже первый Ивантер. Ты почему не рассчитала ничего? Вот эту обиду я запомнила на всю жизнь. Потому что мне-то рассчитывать было как? Собрали бы там, они, понимаешь ли, по 1000 рублей, и, естественно, я бы рассчитала иначе. Мне сказали там по рублю или там, не помню, там 1,5 рубля в день. Я так и рассчитывала. Обидно было очень. Ну и потом, конечно, и когда кончились деньги, вот тут я не помню, как мы извернулись. Я помню, что поехали в Воронеж и накупили новые продукты. Видимо, то, что заработали на Соник, пошло туда. Может быть, что-то доплатили и студенты, Ивантер и Длузский, который тоже был там. Потому что я знаю только одно, что я у мамы денег больше не просила. Я бы и умерла, не попросила.
А билеты были куплены заранее, обратные?
Ну, кто же помнит. Тогда это не было принято. Наверное, покупали сразу.
То есть какие-то были отложены деньги на билеты?
Билеты меня не касались, поскольку это кто-то
из билетов закупал, то есть какие-то были в экспедиции деньги на билеты были?
Наверное, кто-то билеты мог бы, сам Евгений Васильевич занял этими билетами.
Понятно.
Ну, в общем, короче говоря, я не помню, чтобы с нас попросили, что у родителей взять еще денег. Этого я не...
Вы были вообще-то это как туда посылать? Это все.
Ну да, ну в общем, или там потом. Ну, как-то вопрос как-то разрешился, как-то мы оттуда вернулись. Так вот этот Ивантер придумал, давайте сделаем касты, чтобы у нас были касты. И вот эти касты, и это, конечно, на самом деле была вещь жестокая, потому что...
Педагогическая ошибка.
Педагогическая ошибка. Потому что, значит, был касты начальства, где...
Куда входил Саймон Иванович?
Нет. Каста начальства, куда входил Евгений Васильевич и Танюшка Евгеньева, которой мама Таня, она всегда была положительная, она всегда была замечательная.
Она нашего выпуска.
Таню Евгеньева, Татьяна Петровна, теперь же, значит, соответственно, сотрудник лаборатории ИП. Она была зав лаборатории, сейчас на лабораторию отдала. Она нашего выпуска Кюбзовского, наша ровесница.
Так почему же ее произвели в начальство?
Потому что она положительная. Она положительная. Мама Таня, она положительная. Она начальство. Мама Таня, это прозвище совсем не...
Я не понял, что за мама Таня.
Мам там не было вообще.
Да, но я очень близко.
Даже близко не было. И вот Евгений Васильевич. Дальше была каста «Горлодеры», куда входил Иванда и я. По-моему, больше никого не было.
Нет, кто-то еще там был, по-моему.
А вас там не было?
Нет, я там не был.
Он вообще не там не был. Там открылось, что Генка Долский пишет песни. Надо сказать, открыла это я. И по вредности характера тут же это открытие. Он мне спел наедине, когда мы с ним в лесу ушли, там где-то там и так далее. Он мне сказал, что он сочиняет песни. Как только мы вернулись, сказал раз, ребята, что я знаю, а Генка Долский сочиняет песни. Я не знаю, хотел он то или нет, но от этого произошло всякие там тюбовские песни, потом стали происходить. Я была первооткрыватель
двухсотого таланта.
Таланта, да.
Вот. А Мень был старше.
Он ушел вместе.
А он ушел, понятно. А Воронцов остался.
Ну как, он появлялся, но как раз на солнышко, так сказать. Он,
я его не помню.
Он появлялся, но очень редко. Было несколько.
Он был студентом.
Да, он был студентом, и так сказать, к нему со всяческим пиететом относились, но он не принимал участие.
Да. Вот из студентов там большое участие принимали Длузский, Иванта.
Ну, Иванта, конечно, уж
практически. Нет, Длузский был тогда еще ребенок.
Ну,
какой
почему?
Ребенок?
Нет, он сочинял песни, был еще школьником?
Нет, он уже был студентом. Вот приехали двое студентов, Длузский и Иванта.
Понятно.
Они были среди нас.
Ну, вообще, долгое время Иванта фактически был руководителем ТЮЗ, потому что вот Евстафьев, он неплохой мужик был, но, конечно, этой вольницей управлять он не мог. А Иванта, он так был, что называется, в авторитете. Вот, по-разному. Ну, в общем, надо сказать, конечно, положительное управлял. Хотя вот с этими кастами его была идея, им пришлось скорости это дело. Потому что, кстати, действительно началось размежевание у них там.
И вот почему я говорю, что каста это была жестокая вещь, потому что дальше, вот скажем, каста дворняшки, это были в основном наши там девчонки, это все ничего и веселое было дело. А потом были касты троглодиты.
Савичковский
там был, потом была каста «Помойка». В общем, конечно, это было жестко. Каждая каста должна была придумать себе гимн,
герб,
там еще, это было забавно. Все мы придумали, в частности, дворняшкам я там помогала придумывать вот этот самый гимн. Но дворняшки сами были не промах, там была такая Ольга
Самонова.
Галя Самонина, да?
Да,
это Ольга Самонова. Ольга Самонова, что она замечательная личность, Марьянка Аксютина. Они сами были не промах.
Томка Кабанова.
В общем, это была забавная игра. Но она, конечно, была жесткая игра.
Она стала перерождаться в то, что может сейчас в школах произойти в связи с религиозным воспитанием. Потому что возникают вот это мы, а это вы. И вот это начинается как
конечно,
игра, а затем,
конечно.
Ну, правда, хватило ума его, и Вантера, и у других это дело на тормозах спустить, и это не пошло уже дальше.
Да.
Но вообще надо сказать, что все-таки в кружках, насколько я знаю, я в ВАОПе не был, но в ВАОПе моего времени вот это вот всякие такие вещи, которые можно сейчас бы было назвать дедовщиной, но тогда не называли, там были очень распространены, вплоть до порок.
Да, но ВОП этим нет, Тюбзи этого не
было. Вот, Тюбзи тоже не было, но иногда это перерастает в какую-то, вот начинает вырастать.
Отношения, да, вот отношения, конечно.
Тюбзи максимум за лохантизм могли на попа поставить. Значит, лохантизм это когда кто-то жрет тайком. Вот.
Это очень
мило. И вот, да, страшно, не буду называть фамилии, но двоих знаю, кого за это дело хватали, переворачивали на голову и немножечко стучали головой о пол. Ну, не сильно, а так, символически.
Хотя, конечно,
это называлось поставить на попа. Поставить
хотя, попа. Конечно, понимаете как, аппетит у всех разный, жрать хотелось всем. Кто-то мог, как бы, за себя смирить, а кто-то нет.
Да ну брось ты.
Нет, ну, конечно, это по тем временам есть где-то в спальнике что-то грызть, там, это и ВАО посчиталось, да, это термин был общекружковский. Я даже, кстати, изобрел другой термин, потому что кюбцевцы младших поколений у меня на одной практике страшно пьянствовали тайком. Я, значит, их обвинил в алколоханкизме, и что алколоханкизм является преступлением по всем законам, что если у кого-то, в общем, говорил всякие такие несдержанные речи, что если у кого-то алкозависимость, то я буду выдавать столовую ложку перед сном спирта и так далее. Вот. Ну и тоже, это как бы тоже была уже тема продолжения, там следующие кюбзовцы передавали, что вот он не любит кюбз.
Так вот, я говорю, что в алкоголизме не грешна никогда никак, но должна покаяться вот в чем. Что поскольку мы жили очень трудно дома, я это понимала с детства и, так сказать, крепко, вот все скидываются, скажем, на бублики или там чего-то такое, а у меня 30 копеек на трамвай и все. 30 копеек на трамвай не отдаю, или там, я не помню, сколько, но 30 копеек на трамвай еще будет. Потому что мне на нем ехать надо домой. А бублики ем. Когда все на что-то купили,
вообще. Это, кстати, ведь всегда на это в кружках не обращали внимания.
Ну, у нас тоже не обращали.
И даже когда я вел кружок, там всегда вдруг какой-то ребенок с бутербродами и икрой приезжает. Ну, конечно, это все делилось. Нет, когда у одного там просто хлеб с маргарином, а другого бутерброд с красной икрой.
Нет, понимаете как, это не считалось, это верно, не считалось. Но, говорят, ну, у кого деньги-то есть в кармане?
А деньги, да, деньги.
А, но деньги-то на трамвай?
Ну, нет денег, что же делать? Съесть бублик потом идти пешком.
А далековато, от зоопарка до Лисиновской улицы пешком далеко.
Да, понятно.
Так, а на чем мы дальше на лоханкизм?
Ну, да, это был, мы как бы вот с Воронежской экспедиции, лоханкизм, да. Роли вантера, касты, на кастах.
Да, на кастах мы
как-то они стали это смягчать все.
Касты потом...
Что отменили просто.
И потом просто касты...
Это просто как исторический факт сохранился, да, эти гимны сохранились.
Да, гимны сохранились.
А, то есть касты существовали только это лето?
Только это.
То это лето. Каждая каста придумала свой гимн, у всех они были гимны.
А интересно, в касты имелось в виду муравьи и биологические?
Нет, в том-то и дело. И каста помойка это была такие...
Неприкасаемые.
Такие, да. Но нет, они не были неприкасаемые. Но как-то, в общем, отношение такое было. Вот это, и, кстати, надо сказать, идея, конечно, была Ивантера. Все это. И все касты, и все это было.
Виноват Иван.
Ну, Ивантера.
Как Чубайс.
Это и было. Заповедник заплатил за...
За сонь.
За сонь. И это пошло на эти самые продукты.
Интересно, какая была идея? Потому что идея была в том, что птиц больше загнездиться будет лучше лесу, да?
Да. Сонь выгонять. Поэтому очень приветствовали, мы там все домой растащили этих сонь. Ну,
что выгнать невозможно.
А Соня и Вантерах, и Вантер привез домой, по-моему, двух самцов, двух самок. Я не помню, что стало самками, один самец убежал. Мама и Вантер сказала, Эрик, он размножится. А Эрик сказал, мама, успокойся, это самец, он не размножится. Потом убежал второй самец. И мама сказала, ну теперь-то не обязательно размножится.
Сони были... Так, значит, ну что, вот кюбзовское это было такое лето. А потом я перестала ходить в кюбз 5 раз в неделю, потому что нас объединили женские и мужские школы. Я пришла в другую школу, и вдруг выяснилось, что уроки надо готовить. И что... Я бы готова была.
Разница в уровне преподавания в женских и мужских школах существенно
отличалась.
Это была снова женская школа, но просто была школа очень высоких требований. Я, честно-то говоря, я до этого уроки, ну как-то их делала, но не сильно на это время тратила. Два раза в неделю бассейн, 5 раз в неделю кюбс, это, конечно, было выше крыши, вот так вот. И когда я слетела. А дома, понимаете как, дома требовали хороших оценок, мама. И не потому, что я хотела быть отличницей, а потому что как-то все мир болтал, мам обидеть нельзя. И когда мама говорила, что вот нужно, значит нужно, и деваться было некуда. И когда я в первую четверть в школе, была угроза тройки по немецкому, и четверки посыпались по всем остальным предметам, то бассейн брошен был мгновенно, а кюбс был сведен с 5 раз в неделю до, по-моему, 3 или 2 раз в неделю. И, ну, конечно, я продолжать-то в зоопарк ходила. И так что... Ага, тогда я уже занимался мясами рысями.
А вас пускали в вольеры, вы могли заходить к животным?
А меня пускали, когда я занималась тиграми, меня пускали внутрь острова зверей, там же вход есть. И я прекрасно помню, там, как там было интересно вообще, как там внутри все было интересно, но не пускали. Конечно, в вольеру не пускали.
То есть тогда уже не пускали, потому что вот во времена, когда моя мама была в кюбзе, они кормили животных.
Нет, да? Ну кормили, она угладила тигрицу, за это выгоршила потом.
Да, но я гладила, когда там же на острове зверей, внутри клетка, ну конечно, через клетку я гладила.
Как говорила Мирза Крещана Кромина, которая это заведовала секцией, да. Вас съедят, вам хорошо, вам не отвечают.
Да,
не
отвечают.
Выговор по кюбзу.
Ну, по зоопарку. Ну, ее лишили права, по-моему.
Ну, чего-то там, чего там лишили.
Какие-то ограничения.
Я уже не помню. Видимо, права. Не сильные ограничения. Я не
понятно,
очень...
Понятно. Нет, ну, понятно, что это довольно серьезное нарушение безопасности.
Да, да. Так что, нет, в клетке, те, кто работал с площадкой на площадке молодняка, те, да, те были живыми.
Ну, потом были несколько животных.
То есть кюбзовцы на площадке молодняка работали. Сейчас дети не имеют никакой возможности.
Ну, ее, по-моему, нет теперь площадки молодняка.
По-моему, тоже нет, да. Потому что идея
глупая. А при кюбзе тоже было несколько животных, в том числе гибрид. Волк с овчаркой, ночка такая.
Да, и свои клетки были там.
Да, и вот Ирка Целищева работала с этой, как-то ее этот порвал гибрид. Потом, значит, на какой-то тюбзовский сборище дарили ей бинты йод, и было такое, Глузки писал, не помню кто, когда опять гибрид захочет тебе конечность отгрызать, залить ты йодом сможешь, тотчас и бинтиком перевязать.
Ну вот, а потом, ну что, потом, значит, после 9 класса, значит, я поехала уже тюбзу, ходила уже не 5 раз в неделю, а меньше. Барановичский заповедник, 10 класс, а после 10 класса, ну что, поступать надо было. И хотя у меня была медаль, чему Михаил Ильич был страшно.
Да, я вот никак, она у меня по тюбзу, ну никак, с отличницей не ассоциировала. Такое было нечто, вот я же говорю, Пеппи длинный чулок вообще. Вот,
а я-то стала отличницей. Я-то получила медали и вообще стала отличницей. Исключительно ради мамы. Я помню, что вот когда пришлось бросить, значит, я бросила бассейн сходу. Я, значит, вместо 5 дней раз в неделю ходила в кюбс, 2 или 3 раза. А какой-то еще мама от меня жертва потребовала. Я помню, что я просто буквально валялась по полу, кричала, это моя жизнь, хочу так и будет. Не хочу медаль, не хочу медаль. И не надо мне никакой медали. На что мама сказала, что 2 раза в жизни она мне напомнила. Слушай, говорит, я тебе разрешала все. Ты ходила, ездила в кюбс, ездила все эти экспедиции, вообще все. Я тебе все разрешала. Я никогда тебе ничего, ни о чем не просила. Я прошу тебя сейчас. Тебе так легко получить медаль. Ну попробуй, сделай глядя меня. Говорит, было нечего. Медаль была получена.
Но вы все-таки такие отношения были, что вы могли действительно валяться на полу и кричать?
Да.
Да, то есть...
Это было физически, я прекрасно помню. Я прекрасно помню. Но в моей жизни было такие...
В общем, вам было немало лет уже, это лет 10, 15.
Это было не 15, это было 17, это был 10 класс.
10 класс.
10 класс, когда я что-то завардебачиваю, и где-то мне грозила четвертная, не четверка. Где-то что-то такое было.
А мама работала в другой школе, да?
Нет, мама работала в моей школе. От этого мне было...
Еще тяжелее.
То есть, не то слово. У нас даже класс, вот когда, если там чего-нибудь я отчебучу, химичка, Клевизаль, маму вызову. И класс, ну почему маму? Ну делайте что с нами. Ну почему же ей сразу обязательно маму? Надо сказать, за меня очень заступались в этом плане. А мама преподавала не в нашем, она в младших классах преподавала,
понятно,
а я в старших. И жизнь моя была...
Тяжелее, да.
Ну, много тяжелее. Причем там вот, например, у мамы география была у нас 9 класс и шла в аттестат, правильно? А экзамена не было. И преподавала учительница географии, у которой учился мама, у нее был скандал. Скандал был не из-за мамы. Какой-то класс, 7 класс, потребовал маму вместо нее. Мама была очень хорошим, мягким человеком, в отличие от...
Потребовал в качестве классного руководителя?
Да, классного руководителя. Вот. И,
да, это всегда очень
обидно. И конфликт. А тут я в ее классе. И она такую выработала тактику. Она меня вызывала в конце урока. Угу. Если я отвечала нормально, звонок, садись, она не успела спросить. Если я отвечала не плохо, чуть-чуть, садись четверка. И мне грозила четверка
по географии.
По географии. У меня было 5-4, 5-4. По четвертям. Тут класс за меня, честно говоря, не заступался, потому что, ну, что может заступить?
Объективно, как бы.
Все объективно, все нормально. Но тогда я уже закусила у дела, и я спросила у мамы, какие у меня есть права. Мама сказала, комиссия. Я сказала, пусть будет комиссия. Угу. Создали комиссию, на комиссии отвечала география. Получила пятерку. И пошла пятерка в аттестат. А так в аттестат, как 5-4-5-4, могла пойти.
Ну да, скорее бы пошла.
Так что мне, честно говоря, от мамы там радости было немного.
Да, нет, я могу.
А почему я попала в мамину школу? Угу. Это тоже история, в те времена характеризующая. Нашу школу разделили пополам. Угу. И меня определили в другую школу. И говорили, тут тебе через дорогу идти, сюда тебе нельзя. А в ту школу, а хотя Сестры-Мытные улицы, Сестры-Мытные улицы, и в ту и другую школу через дорогу. Но почему-то в этой школе ставить нельзя, вот там, где Мытная, переходить туда надо. Школа была противная. Мама узнала, что школа слабая, хотя и Люсиновская была не сильно сильная. Но там другое, там учились ребята, с которыми мы дрались во дворах. И мне в ту школу очень не хотелось. Я говорила, мам, не хочу. Я, мам. Ну ты же, ну сходи в РАНО, чтобы меня в моей школе оставили. Ты же можешь пойти в РАНО, чтобы меня в моей школе оставили. Мама пошла в РАНО. Ей сказали, ну сколько научительница, ей сказали, категорически нельзя.
Оставить в той школе?
Где я? Нельзя. Потому что есть районирование, и вот эта вся, вот эта наша...
Туда отходит.
Отходит туда. А туда отходит, вот эта сторона Люсиновской улицы отходит туда, а та сторона Люсиновской улицы туда. И категорически нет, только, значит, вот так вот.
А интересно, то есть вот тогда были еще такие дворовые войны, двор на двор.
Ой, да какие, да что вы, какие войны были.
И вы участвовали на стороне мальчиков,
да,
что ли?
Ну, естественно, не
надо. Вот, почему естественно? Это для
меня совершенно
новый исторический такой аспект, момент.
Правда?
Да.
Нет, у нас были жуткие, мы дрались, лежали, почему-то старые бревна с этими самыми, с липовой во дворе. И мы этим лыком наотмашь вот так друг друга хлестали. Это страшное дело было. Так вот, мама стала просить, что меня оставили, а ей как спросит, а мне, ей сказали, в любую школу другого микрорайона. Ей говорят, а вы в какой школе преподаете? Она говорит, она действительно преподавала в школе через, ну, мне далековато было, через Серпуховку туда, на Новокузнецкой где-то, вот там школа была. Там, так вот туда, пожалуйста, мы ее переведем.
Странно. Вроде бы это тоже понятно, что это не очень педагогично.
Абсолютно. Здесь они говорят, ей через улицу переходить. Мама говорит, ну там только через улицу, там через Мытную, а здесь через Люсиновскую. А вот есть правила. Понимаете, вот они разрезали кусочками. И этот кусочек этой школы, кусочек этой школы.
А то, что ученица в школе, где мама учительница, это в правила не относилось.
Это не относилось. А когда заберите ее к себе.
Интересно. А вот про эти драки дворовые, это как вот ваш конгломерат из чего состоял? Вот, это только узко двор или несколько домов и с
кем? Ну, во-первых, в первую очередь наш подъезд. Наш подъезд. Где было, ну, честно говоря, там девчонок-то было, Светка да я, а с нами были пацаны. А наш подъезд, а он был отделен от соседнего подъезда, но мы не с ними дрались. Мы дрались с другим двором.
Другой двор,
вот это заключенное домами пространство, вот, другой корпус. Это ребята были с первого, другой с четвертого корпуса. Но это, надо сказать, эти драки были, ну, конечно, уже в 8-9 мы уже не дрались, естественно. Это 5-6 класс, вот. В основном, конечно, 5 класс очень такие были драки жестокие.
Чудесно.
Замечательно. А почему про программу вспомнилось?
Потому что вы не хотели идти в ту школу, потому что там были ребята из противоположной группы.
Я же помню, что мы с ними дрались. Да, там это нельзя было с ними драться. Ну, вот и тогда сказал, есть кондуктор, так в вашу школу переведем хоть сейчас. И перевели. И в результате, значит, я ездила, либо ездила, либо ходила пешком довольно далеко, туда, и поимела все радости от того, что чуть чего, вот особенно лютовала, нет, зауч тоже говорил, мне нельзя было, меня очень часто выгоняли из класса, надо сказать честно, должна признаться, и моя была задача где-нибудь спрятаться, потому что если шел зауч и видел, что я в коридоре, то вместо того, чтобы к нормальному любому маме скажу. А дома еще вот запечатление было, это бабушка вот так внушила, она умерла, когда была в 5 классе. Самое большое преступление – огорчить маму. На что угодно нужно, только чтобы маму не огорчать. Вот как-то было поставлено в доме.
А как была фамилия мамы?
Орлина.
Орлина. И ее отец был священником, был репрессированный, погиб. А где он служил?
Солочи, село Солочи Рязанской, теперешняя Рязанская область. Он был священником в селе Солочи. Он был...
И мама там родилась?
Мама там родилась, да. Мама там родилась, и там у них было... У него было 3 детей. И когда его... Когда его расстреляли... Вернее, что его расстреляли, ни мама, ни ее брат не знали. Они знали, что 10 лет без права переписки. И они-то...
37-й год.
Да, 37-й. Оказалось, 37-й. Оказалось, 37-й. Дядя Кустин был 39-й, оказался 37-й, по этой самой, это у меня.
Ну, вот Галя ходила в ГБ, получала справку.
Да, и по этой справке там 37-й год, и через 10 дней после расстрела место захоронения неизвестно.
Ну, это под Рязани, наверное, где-то, там, Рязанская, Тропинка, да, скорее всего.
И там они-то считали, мама моя искренне верила, что 10 лет без права переписки, да, и поскольку ему было... 70 или около того, или за 70, посмотрите, по-моему. И она считала, что он не подает о себе вести, чтобы не компрометировать семью. Ее брат старший, тоже учитель истории, я подозреваю, что он подозревал, что все не так чисто, потому что, будучи историком, он должен был знать. Но когда в 88 году, когда после 85-го стало полегче, я его спросила, хочешь, я узнаю судьбу деда? Он сказал, не надо. И я это узнавала, когда он уже умер.
А почему он сказал мне надо?
Не знаю.
Ну, ему
не
легче знаю. Так было.
То есть потому что он все-таки ему нужно.
Он вступил в партию.
А, понятно.
И когда я его спрашивала, как ты смел, ну, как ты мог, не смел, сказал, как ты мог вступить в партию, зная, что вот судьбу там вообще, ну, к тому же было известно, все семьи и все. Он говорит, ты пойми, ведь все-таки вот. Ну да, дед был хорошим человеком и все. Но у нас была Марфуша, работница, а она жила в синях на половике. У нее не
на
было.
Чем? На сундуке.
На сундуке. В синях на сундуке. На половиках на сундуке. В синях на сундуке. Понимаешь?
А там деда же предупредили, говорит.
Да, да. И он рассказывал, что оказывается, это
свой. Это дядя, да?
И мой дядя, да. Оказывается, деда предупреждали. Дед, надо сказать, считал, что у него с коммунистами все одинаково по вере, только что коммунисты Христа не признают, а все остальное, все прям, да. Все как полагается.
Он не служил уже, он до какого, там, храм не был действующим?
Действующим.
Нет.
Более того, не только действующий храм был. Храм закрыли. Угу. Дед продолжал проводить все, что полагается, в частном доме.
У себя?
У себя, в Солочи. Mm-hmm. Его вызвали и сказали, mm-hmm. что вот у тебя сад хороший, ты садовод хороший, у тебя пчельник, есть чем заняться, кончай людям голову дурить. Mm-hmm. Он говорит, вы люди идейные, вы должны, это мне дедушка рассказывал, вы люди идейные, вы должны понять, я рукоположен.
Дядя, как раз вот коммунист, это и вам рассказал.
Да, я рукоположен, mm-hmm. я не имею права mm-hmm. отказаться.
Mm-hmm. А в каком году храм закрыли?
Вот это я сейчас боюсь, по-моему, с год он преподавал, то есть преподавал, с год он все это совершал в доме, а может меньше года. Это надо будет посмотреть, много денег можно будет и найти. Я, честно говоря, не знаю, поскольку деда я не застала, я родилась через 2 года после его смерти.
И звали его...
Федор Яковлевич.
Федор Яковлевич.
Орлин. У них была вся семья, их было жуткое количество детей, то ли 11, то ли 13, я не помню сколько. И, в общем, большинство стали священниками. И дядя мой, вот, который историк, он пошел в духовную семинарию, поскольку тогда из церковно-приходской школы никуда у него другого пути не было. Он кончил семинарию, откуда его... Он кончил ее, но не был рукоположен, потому что их застукали, они в карты играли во время молитвы в центре. Во время службы в центре играли в карты, а кто-то сверху
с хоров увидел.
И его выпустили, но он не был рукоположен.
И пульку расписывали на каких-то святых книгах. На чистом листе.
Ну, хорошие, прилежные студенты, семинаристы.
Он, кстати, говорил, что у них 80% был неверующих.
Ну, это был его путь, потом он достал чего-то и поступил в университет.
Он кончил исторический факультет потом, в университет. И, так, на чем мы...
Ну, это я спросил про деда.
Про деда.
Да, и мы обсуждали, что вы перешли в школу, почему вы хотели...
Ну да, в мамину школу.
И вы закончили золотой медалью.
И я закончила золотой медалью, несмотря на вот эту самую истерику. А я помню, что эта истерика, когда я кричала, это моя жизнь, как хочу, так жить буду. Я могу и с медалью, и без медали, я снова поступлю, и вообще, и все. И вот мама мне так тогда сказала. Два раза в жизни она меня попросила. Два раза в жизни я пошла ей навстречу.
А второй раз был позже?
Второй раз был много позже, когда я выходила замуж за сидящего рядом. И сказала маме, мама, зачем регистрироваться? Мама сказала, ну вроде так положено. Тут, правда, не было истерики. Тут я просто...
Не хочу, не буду.
Я этого не кричала. Не каталась по полу, не кричала, не хочу, не буду. А просто я сказала ей логично, объяснила, что глупость все это такое, зачем это надо. Это она мне тоже сказала, что если я тебя попрошу, я тебе вот напомнила про всю мою вольницу жизненную и вообще про
еще
все,
раз.
Все еще раз напомнила. Я вспомнила много раз, два раза в жизни. Ну вот, вот такая была моя кюбовская эпопея. И со своим вот этим самым благоверным, я первый раз, в общем, толком я его узнала, когда мы фактически, когда оказалось, что мы двое золотых медалистов из КЮБСа. И, ну, невольно, мы проводили много времени вместе. И, кстати...
Непонятно, но вы все-таки были на несколько лет старше, да?
Нет.
Я по КЮБСовскому стажу.
А, по КЮБСовскому стажу, да.
Мы ровесники, она меня старше.
На месяц, ровно месяц.
Ну, то есть вы одновременно заканчивали и школу, и КЮБС?
Да. Не, ну КЮБС она дольше, наверное, ходила. А может и нет.
Да нет.
В студенческие времена мы там редко появлялись уже после. Я, по крайней мере...
Ну, я до третьего курса ходила.
А расскажите, Михаил Валентинович, как у вас было с КЮБСом, вот, что вы редко появлялись, не пять раз в неделю?
Да, вы знаете, там, ну, во-первых, так, на зоологию я был обречен еще до своего рождения, потому что я еще не родился, а мне уже покупали книги Бианки, кстати, «Спутник следопыта», по-моему, тоже еще до рождения моего был куплен, Сатон Томпсон. Да, то есть меня уже заранее предопределили на это дело. И я с детства ничего другого себе не мыслил, но сперва по молодости, где-то там в 5-6 лет, я говорил, что я буду ветеринаром, потому что никакой другой профессии, связанной с животным, я не мог себе придумать. Вот. А потом вот отец в 41-м году, прямо чуть не в июне, был призван в армию, и мы с матерью на Кавказе в тогдашнем, сперва Джуникидзе, потом Цзао-Джикау проводили. И вот в 5 лет меня оттуда вывезли, значит, в Москву. И в 48-м году мы переехали в лесничество в Серебряногорское. Отец работал в институте леса. Он был лесным почвоведом. Вот. И в 49-м я первый раз, у меня взял с собой экспедицию в Телерман на Хопёр. Там был стационар, значит, вот началось светлое время моей жизни. Потому что так вот, это, я с утра до вечера на речке суточки пропадал, а на соседнем кордоне в 4 километрах работали зоологи. Такой Образцов, да. Борис Владимирович.
Брат,
брат Куколь. Ну, это вам, он брат Куколенко, а мне кукольник.
Брат Борис Владимирович. Да, да, да.
Конечно. Но очень интересный человек. Потом там была такая Галя Королькова, Феликс Штильмер, кстати, да, подвязался при как раз еще пацаном, можно сказать, он тоже был, ну, конечно, старше меня. Вот, и я пропадал у них на кордоне, и за Олгов я просто, так сказать, боготворил, и все. И вообще, нужно сказать, что, конечно, я думаю, не только я, но дети довольно противные, дети-то. Потому что, ну, например, для меня человек, который не интересовался зоологией, ну, хоть до конец ботаника, но вообще не человек. Во мне никакого интереса
даже
не вызывало.
Даже в студенческие годы.
Даже в студенческие годы, да. Я поздно понял, что вообще-то быть можно дельным человеком, а зоологией не увлекаться.
Ну вот, кстати, на самом деле, вот у меня тоже был повод другой думать о природе снобизма, да, вот такого. Но на самом деле снобизм – это страх не быть понятым, потому что нет общих тем. Ну, о чем говорить с этим человеком, если он практически ничего не знает?
Да, если он хотя бы не охотник.
Да, хотя бы не охотник.
Ну нет у меня. И вот у меня среди школьных моих одноклассников таких настоящих друзей не было. Но вот пара была парней, которые тоже там, кто-то охотой увлекался, кто-то рыбной ловлей. Вот я с ними мог, так сказать, у нас были общие темы.
Да.
А вообще вот в 51-м году я в ТЮМС попал, ну, примерно так же, как Галя, только там вот Галя привела Маренко, Ксютина, а меня такая Лиана Ульрих, она старше была.
А как вы узнали о том, что ТЮМС?
А я Шкляра прочел «Повесть о зоопарке». И я думаю, что очень многие пришли после этой книги. Книга была очень вдохновляющая. И я приехал, ходил вокруг, и потом, вот, значит, это Лиана Ульрих, очень симпатичная такая, красивая девушка уже, она к тому времени, по-моему, то ли в 10 классе.
Она не имеет отношения к Ульриху?
Вот этого я не знаю, честно сказать. У меня тоже такая мысль возникала, но в конце концов она не ответственна.
Дети за отцом.
Да. Точно, она кончала потом Пушмех. Я не знаю, куда она делась, но вот я к ней подошел на территории, и она меня привела. И меня в тот же день там приняли, причем табель потребовали, мне пришлось лесничество мотать еще за табелем. И с табелем у меня, с отметками, это было все в порядке, табель был обернут в бумажку, на бумажке были нарисованы всякие ножи, лоси и еще чего-то, и написано «Охота спорт смелых». Когда я подал этот табель, значит, этим бюро тюзовскому, они заржали, сказали, что тебе вопросы задавать. Да, и еще я сказал, что я вот был с отцом в экспедиции, ходил с зоологами, они меня что-то так уже спросили, ну, какие там фоновые виды. Ну, я сказал, что горлиц много, если из воронок. Ну да, говорит, Воронежская область. Вот, и вот так я попал в тюз. Но поскольку я жил далеко, то есть сейчас бы это не считалось далеко. А с Серебряноборского лесничества мне ехать было 1.5 часа. Я всегда этим отговаривался. Если там, скажем, в бюро меня пытались выбирать в Тюзовское, я кричал. Но потом я тем же самым отговаривался, когда меня пытались куда-нибудь в комсомольские органы выбирать. Я далеко живу, и я не могу. Вот. И я появлялся...
Комсомольские органы Тюбза?
Нет, в Тюбзе была, кстати.
Да, создана была Воронцова.
Была. По-моему, чуть не Лянка там и была.
При мне уже сильно не
было. Ну, естественно, при нас уже этого ничего не было. Вот.
А вы не были тоже в комсомоле?
Была.
Нет,
в комсомоле
я
была.
А вы были в комсомоле?
Я комсомоль, это особая история, как я стал комсомольцем. Но меня поручили мне за филинами ухаживать. И добиться, чтобы они размножились. Вот я приходил там только по воскресеньям, кормил этих филинов. Там добывал, сходил, там крыс приносил, тоже кроликов, значит, скармливал. Ну, а яйцо они одно отложили, но не высидели. А потом я заболел. Ну, даже не то, что заболел. В общем, так получилось, что я искал. Я был небольшого роста, действительно, тогда. Такой, ну, крепенький довольно пацанчик. И должна была быть контрольная по математике. И я стал думать, как бы мне от нее откосить. Пошел к врачу и сказал, что у меня вот здесь колет. Я не помню, кололо у меня, не кололо. Но факт то, что меня послушал врач, отправил в поликлинику, нашли у меня ревмокардит, и на год меня положили. И я 9 класс кончал без экзаменов. И вообще занимался дома. Мне носили уроки ребята. Ну, это был не постельный режим, но мне было предписано сон лежать. За это время я вырос на 20 сантиметров. И потом я даже думал, ну что, мне в тюбство идти, вроде как я целый год там не был.
Это было в каком классе? В девятом?
В девятом,
в десятый,
да.
Уже?
В десятый. Ну вот, значит, я продолжал с отцом ездить потом. Уже он меня использовал, скажем, в качестве такого лаборанта. Но денег не платил, говорю, неудобно. Но это при почвоведении, там стаканчики взвешивать, дистиллированную воду на костре гнать, вот такие вещи. Но когда я в ТЮБС пришел после вот этого длинного перерыва, а там как будто я вчера тут был, только уголь какой-то длинный стал, все это действительно вытянул меня как хорошую сосну на 20 сантиметров. Был, конечно, я сложение атлетического.
Вы читали?
Я когда поступал в университет, во мне было 1,84 м роста и 56 кг веса. То есть почти готовый скелет. И я в ТЮБ снова вписался совершенно спокойно, уже фильмами не занимался. В основном, вообще в зоопарке я мало чего делал. Я вот на выездах там, ну,
То есть самостоятельную работу с вас вообще не потребовали?
Нет, ну была там самостоятельная работа.
Как это называлось? Ну вот приемная такая работа.
Нет, было. Все я делал, да. Вот первую я делал легалом собакам. Но, собственно, что я взял, тогда еще не был переездом Сабанеев. Я нашел старое здание Сабанеева и, в общем, фактически передул. Вот. А потом у меня было мелкие млекопитающие Телермановского массива. Такое. А потом вот эта работа, которая уже, я считаю, вот началом своей профессиональной деятельности. Я с отцом был в Орловской области, там есть такое урочище Маховое. Это очень интересное место, там саженные леса, был такой Шатилов, знаменитый лесовод. И вот он там посадил очень много всяких экзотных вещей. Там, например, есть куски леса лиственничного, по-моему, кедр там есть, подлесок из сирени. И вообще... И там было очень много птиц. Но что интересно, много птиц, но мало видов. И я вот, анализируя, так сказать, данные, я обнаружил, что дуплогнёздников нет. И объяснил, что вот одна из причин отсутствия дуплогнёздников, поскольку лес в очень хорошем состоянии, дупел нет, и даже вот среди мухолов, только малая мухоловка, которая полудуплогнёзд. Ну, уже шуршало, значит, что-то у парня. Вот. Потом, пока я лежал дома, я занимался подкормкой птиц. И у меня даже вот есть работа по орнитологии. Называется «Подкормка полезных птиц в условиях Подмосковья». Опубликована в трудах Московского зоопарка в 1956 году. А написано, наверное, или в 1954, либо так. И вот она там с Карасевой образовывалась, а я после 9 класса поехал с Образцовым, опять же туда, в Телерман, уже коллектором я.
И жили уже отдельно уже,
от отца. Уже там не работал в то время. А я вот при Образцове, ну, вот я от него очень много, то есть вот как ее Карасева обучала, так меня Образцов обучал. Причем, видимо, я был неплохой работник, потому что... Вот мы с ним вдвоем приехали, он меня там научил ловушки ставить, все как, что. А потом приехали студентки биофаковские, и уже их обучать было поручено мне. И вроде как я был старший в этой самой. Это Эска Каляева, Ольга Иванова, потом некоторое время Ваня Александров был. Вот, а потом Ванька уехал, а мы там, так сказать, работали. Вот. И вот от Образцова я очень много поимел, уже окончательно, но вот тогда у меня, так, до того-то я все птичками больше перестрелял, а там все орнитофауну, потому что там еще и Судиловская работа в отделе Михайловна. И вот она мне выдавала список, кто ей там нужен на предмет изучения среднего уха. И я вот сходил со своей одностволочкой с этим списком, ага, мухоловка белошейка, ага, нужен, пук, значит, это пук, такая, сейчас это... А тогда тюбзовцы на выезды ездили три пацана, три ружья, три бутылки. И, так,
то есть на выезды вы ездили, будучи школьником?
Да, да, на выезды мы
ездили. Но в экспедиции вот это...
А в экспедиции это, я ездил, да. Не, ну и потом, скажем, и на выезды я не очень часто ездил. Более того, тюбзовцы ко мне приезжали в лесничество, потому что, ну, в общем, там было ничуть не хуже, чем в любом другом месте. Там же была такая тройная запретка. И про эти места вообще вот до сравнительно недавнего времени люди не знали. И там сохранялся вот этот кусок, там вот теперь где Крылатский и все прочее. Но это немножко в стороне, вот между Рублем и Крылатским, как бы вот это вот где-то. Сейчас там эти коттеджи стоят навороченные, а тогда это было все. И учился я в Рублеве, в Рублевской школе. Она хотя и числилась московской, но, в общем, она была уровнем, так, тот еще был уровень. И я понимал, что мне университет вообще, я даже об университете не думал. Я сперва хотел в Пушмех, потом в Пушмех тем временем перевели в Иркутск, но я был ориентирован на РФТУЗ. Так и думал, что вот я пойду в РФТУЗ. А потом как-то стало получаться так, что вроде у меня и медаль может быть. Но меня классные руководители, старший пионер, вожатый, вызвали в 9 классе и говорят, вот ты можешь медаль получить, но ты не комсомолец. И вот если ты вообще хочешь медаль получить, то надо вступить в комсомол. Я пришел домой, полыхая, стал отцу говорить, что никуда я вступать не буду, в гробу я их не комсомол видел. А нас двое оставалось в классе не комсомольцев, двоечник, заядлый и я, отлично. Отец разумно мне сказал. Он сказал, знаешь что, вот если у тебя какие-то идеологические разногласия с комсомолом, ну конечно, я тебя не буду ставить. Но насколько я тебя знаю, у тебя вообще никаких идеологий нету. Что ты просто чисто из пижонства, вот не хочешь быть как все. Вот тогда это глупо. Потому что действительно у тебя шанс получить. Ну и я, так сказать, его послушал, вступил, получил медаль.
И тоже вот, золотую. Серебряных не было тогда.
Были. Нет. И вот нас двое было золотых медалистов из КЮБЗа. Вот мы с ней вместе собеседование проходили, а потом ходили и мешали всем своим сверстникам, которые
сдавали экзамен.
Усердно готовились к экзаменам, а мы, значит, шлялись с ней к ним и мешали им всякое.
То есть вы уже были зачислены на биофак,
да,
когда
по собеседованию.
Это когда происходило?
4 июля.
Ну понятно, то есть выпускной...
4 июля, а там довольно быстро то, что прошли, мы узнали.
Причем парней брали всех, а девиц не всех, поэтому Галя немножечко мандражировала. Вот, а брали всех, там один парень поступал с нами, то, значит, ну поступил, естественно. Его спросили, каких он знает полезных грызунов. Он сказал, суслик и соболь. И ничего.
Я помню на собеседовании, мы с ним вместе, поскольку вдвоем в Любзе, Волинс-Нолинс, мы все время вместе шатались. И вот мы вместе едем на собеседование, и дождь за окном в автобусе, я смотрю на окно, так красиво, дождь, а он мне говорит, слушай, там же спрашивают, вот ты знаешь каких-нибудь великих там зоологов, там всех спрашивают. И он мне, значит, перечисляет. А я так одним ухом слушаю, а сама смотрю, как красиво за окошком. Я как-то это все великие зоологи в этот момент не сильно интересовали. А меня спросили, кого вы знаете из великих орнитологов? Что-то мне. Я говорю, Сушкин. Мне сказали, хорошо.
Это вы только что услышали в автобусе.
От него
хорошая память.
Хорошая реакция. Быстро среагировал, что можно сказать.
Да, ответ просто.
А была я в линялом таком платье, мама сказала, ну поди в форме. У меня была школьная форма и такое летнее, но единственное довольно сильное вылюшное летнее платьице. Мама сказала, слушай, форме, платье уже неприлично. Мама, ни за что, в форме не пойду. Мама спорить не стала, иди как хочешь. Поскольку было прохладно, сверху была лыжная куртка одета. И когда мы подошли к собеседованию, перед дверьми стояли, подошли Ольга Ольшевская и Северцев, и Северцев посмотрел мне так жалобно, сказал, знаешь, давай твою курточку подержу.
Они же студенты были.
Они были студенты.
Болеть пришли, да.
Северцев, по-моему, был по опыту.
Северцев в оба, а Ольга была в КЮБЗе.
А откуда он знал? КЮБЗовцев просто.
А мы дружили.
Ну, мы же...
Хотя было соперничество.
Ну, это такое соперничество больше, так это...
А олимпиад никаких не было еще. Их же основал, как я понимаю... Вот эти городские олимпиады Благосклонов еще.
Да, Благосклонов.
И это были какие-то одни из первых.
Первый раз, по-моему, я был в 5 классе на олимпиаде.
Я первый раз в 8 пошел.
Первый раз я 3-ю премию получил, а второй раз меня Благосклонов со 2-го тура выгнали по моей работе 1-го тура. Потому что я в графе любимой биологической книги написал «Золотой теленок». Ну, не хватило юмора у Константина Николаевича.
У вас его был переизбыток.
А у меня был переизбыток. Ну, наверное, конечно, не надо было этого писать. И вот как раз...
Главное, гордыня была.
Но потом где-то еще в какой-то олимпиаде я вторую премию получил. Но первую так ни разу не получилось, всегда на ботанике летел, на веточках.
Я на ботанике вылетела на третью.
А на собеседование, значит, принимали собеседование у меня студицкие. Рябов Василий Федорович и Сорвачев Константин, не помню, как его по батюшке были. Вот. И нас спрашивали, куда, я сказал, что я в теологии хочу заниматься. И кто-то из них нашелся, говорит, а назовите виды рыб, какие вы знаете. А у меня, надо сказать, я все-таки, конечно, был несколько чокнутый на этом деле. У меня любимая книга была «Частная теология» Никольского. Я это все оглавление наизусть знал. И я как пошел, когда я дошел до шпрота, Рябов возбудился, сказал, шпрот – это закуска. Я сказал, что это не только закуска, это еще и род шпратус, представлен двумя видами, шпратус, шпратус в Балтике и шпратус валерикус в Черном море.
Ну, тогда это все знали.
Махнули рукой и, так сказать, сказали, что вроде, давай, парень. Вперед. Так что собеседования прошли мы легко и просто. Ну,
парни, это всем.
А вы на Сушкине все закончилось?
Нет, меня еще спросили, что вы знаете о Ковалевском? Я спросила, о котором. Скорее, хватит. И что-то еще. Но тут, вот Сушкин, конечно, просто повезло, вот Михаил Владимирович подсуропил. А я думаю, честно говоря, наверное, не так бы взяли, потому что, ну, такой был. Жалкий, обшарпанный вид вообще совершенно в млиняном платьице. Тоненько и вообще еще и
заводит. Сушкина знает это.
Ну, Сушкин-то я бы не знала, если бы он не сказал Сушкин.
Ладно, не оправдывайся.
Ну, вот Ковалевского спросил, который, и что-то еще. Ну, в общем, много не задавали, надо сказать.
А вот, знаете, что интересно? Ведь, ну, я вообще даже среди своих сверстников, ну, наверное, были люди, которые знали так рыб по латыни хорошо. Так как вы, наверное, это...
У нее память сумасшедшая совершенно.
Ну, да, вообще. Да. Но все равно дело даже не в памяти все-таки, а дело в том, что тогда среди детей знания были очень приоритетны.
Ну, это да.
Нет, ну видите, я не знаю.
А почему-то статус вот в этих компаниях, статус зависел от знаний. Это я на себе тоже почувствовал. И это непонятно, почему это исчезло.
Нет, ну вот в Тюбзе было, я не знаю, как сейчас. Ну, я, конечно, я не, это не старческое брюзжание, а просто действительно в силу обстоятельств Тюбз не тот. Конечно, сейчас, ну, слов нет, чтобы сейчас с ружьями они ездили куда-нибудь. Почему это правильно, что не ездят на самом деле? Потому что ведь мы лупили все пятым номером. А потом, значит, эту птичку черта с два набьешь, она разбита. А ведь как считалось, ты не знаешь эту птичку, ты убей и определи.
Ну, ну да,
так
да.
Вот, значит, образование проистекало. Но и в те времена вообще это довольно было. И в Тюбзе было две категории людей, пользовавшихся авторитетом. Были люди, которые именно, как вы говорите, за знания, но вот Алик Красницын. Анька Герман.
И тебя, когда я первый раз увидела.
Ну и меня,
отец,
наверное.
Отец здоровый лбы да. Смотрит на него и с уважением смотрит. Ну, чего это не знаю. Ну, вот.
А вы что им рассказывали? Вы не помните этот момент?
Я,
а вы помните, что рассказывал?
Абсолютно нет. Я только помню, что удивилась ужасно, что они такого Шпендрика слушают.
Да. Еще не вырос на 20 сантиметров.
Вот именно. Нет, это еще не
было. А была вторая категория. Это вот те, кто в основном шел потом в кушмех. Это вот сапоги по пояс.
Да.
Значит, соплю об пол разбить,
да, да.
Бить все, что движется, ездить, а всякая эта наука им пофигу.
Это, знаете, сейчас даже есть термин, вот кружки все-таки сохранились, у них это называется полевизм.
Полевизм.
Это течение, это как бы идеология такая, они, это ради, стоит жить и ходить в Тюбз ради полевизма.
Да. Полевизм. Ума сойти, первый раз слышу.
Нет, да, ну, это хороший термин. А были люди как бы в промежутке. Вот тот же Ивантер, он и не дурак был там съездить, выпить, пострелять, но он же и, так сказать, вот что-то там, ну он еще, у него чего-чего, а умения поговорить всегда хватало, поэтому он до сих пор вспоминает, как он Алика Красницына уделал в споре, защищая мичуринскую генетику и доказывал Алику, что никаких генов нет и быть не может. Вот это тебе доказал. Алик заткнулся.
Переговорил.
Переговорил, да. Сейчас он об этом иногда вспоминает, говорит, надо же, вот. Нет, Тюз был...
Интересно, что Алик отстаивал другую точку зрения в каком году?
Ну, Алик был
Александр...
очень
эрудированный,
Александр Павлович.
Павлович.
А сам Павлович, это был, наверное,
а он из Липуновского кружка.
Ну, это потом уже Липуновский.
Нет, но он, будучи в Кюбсе, он отстаивал точку зрения.
Да.
Какой год-то был?
Ну, я думаю, что это был год уже старший, да, на 60-е годы. А вот насчет чтения, там, что вот Лёрлик по латыни, вот мои родители, по крайней мере, мать, в 9 классе, я случайно слышал, а отцу говорила, слушай, говорит, с мальчиком что-то не то. Ты говоришь, знаешь, что он читает? Он читает стенографический отчет сессии Васнил и частную ихтиологию. Он же не читает никакой билетристики. Он читает, это... Ну, отец ее успокаивал и говорил, что вроде
болезненная.
Ничего, да, пройдет. Вот, а я помню, что вот с этим отчетом я всему книгу... Ну, отец-то был, в общем, поскольку он у Сукачева работал, они прямо не попали под репрессии Лысенковские, но все время были на грани, потому что Сукачев как-то ухитрялся лавировать, и, ну, еще это не генетик, но все равно внутривидовая борьба и все прочее. Вот, и они все время были на вещах, то есть вот они так и ждали, что их тоже прищемят. А потом он же, кстати, Дубинина взял, когда Дубинина...
Сукачев, это известно, что он сыграл очень важную роль в отстаивании, в борьбе с
Лысенковским. Всяческого уважения заслуживает.
Да, да, да. И бюллетень МАИП, который он был редактором, сыграл важнейшую роль.
Да. И вот отец, он... А вообще родители старались меня особенно по политической части не образовывать. И вот я даже не знал, что я вот все годы жил на своей родовой земле, потому что Троица Лыкова принадлежала моей прабабке Королевой.
Королева была.
Да, да. Ну, правда, я думаю.
По материнской линии.
Нет, по материнской линии. Но уж правда, чего прабабка не сделала, это она бы дедушке не оставила ничего, потому что дедушка тот еще был товарищ, очень я им горжусь, он ухитрился пропить большую московскую гостиницу в свое время.
А он был из купцов?
Он был из купцов.
Она дворянка?
Кто?
Она, раз она владелец Троицкого Желудова, она дворянка.
Нет. Ну что, купеческий род.
Они купились и
купили, имели? Купили и владели, а что? Это, так сказать, не вотчина какая-нибудь.
А, понятно, просто...
Нет, это, как я понимаю, все это было...
А и как дедушку звали, который такой был талантливый?
Дедушку? Корзинкин. Сергей Сергеевич. Я вот очень жалею, когда рушили этот большой московский отель бывший, это вот как бы продолжение гостиницы «Москва», там я мимо шел, там валялись решетки с балконом, с вензелем СК. Вот. Ну, тяжелые были решетки, надо было вообще сувенирчик прихватить. Но вот это ни мне, ни моей двоюродной сестре про эти все... Когда
они рассказывали, это было не передовольствие.
Ну, знаете, это они все были настолько...
Да, понятно.
Я же тоже росла, что у меня учитель был. Мне не говоришь, что мой дед был священник. Я узнала об этом учитель, дед был учитель.
Ну, где-то, да. Вот, и, конечно, про все про это ничего такого мы не знали и узнавали очень поздно. Так вот, когда я к отцу пришел с этим стенографическим отчетом сессии Васнил в 9 классе, ну, все-таки мозги-то были, я говорю, папа, я не понимаю, ну вот тут люди вроде о науке говорят, а это что такое вообще, это же вообще сплошное словоблудие, все. И вот отец как-то мне говорил, ну да, ну вот так вот, вот да, вот тот, нехорошие люди, так сказать,
воспользовались,
вот сумели. Ну вот, как-то я уже сейчас не помню, но как-то...
Но Лысенко в числе нехороших не упоминался?
Был.
Упоминался.
Нет, ну это было, там они же беседовали со своими сотрудниками при мне, поносили Трофимова во все тяжкие. И, в общем, это, нет, не упоминался Иосиф Виссарионович, с одобрения, как вы знаете, которого это все и произошло. И Лысенко хвастался тем, что его доклад редактировал лично.
Ну, это решило дело, как бы,
да, решило ход дискуссии. И даже вот Юрий Жданов, когда он опубликовал сперва статью антилысенковскую, а это все-таки Юрий Жданов, сын того Жданова, ему дали по мозгам и сказали, цыц.
И он опубликовал «Покаяние».
«Покаяние», совершенно верно. Вот. Так что вот этому мы всего были свидетелями. А в Тюбзе, вот кроме, может быть, Алика Красницына, никто вот этими вещами сильно не интересовался.
Там, ну, вот, Ивантер, если он спорил.
Ну, Ивантер мог спорить на любую тему. Ему было, это, так сказать, он просто упражнялся в риторике. Мог бы и в обратную сторону с тем же успехом спорить, и тоже бы победил. Так что он был всегда хорош в этом качестве. Вот. Но все равно, я, конечно, светлая личность была. И причем вот что интересно. И есть, конечно, слава богу, есть. А вот, вот это его, мы потом у нас работал уже в экспедиции, его сын рабочим, мы брали школьников уже.
Идеологическую экспедицию?
Нет, мы с Галей мышей в основном ловили. Ну, я там рыбой тоже занимался, но я уже тогда работал у них в лаборатории. Но в основном вот мы-то мышами занимались, метили тетрациклином, все смотрели, там всякие штучки. И вот сын Эрика, Дима, с нами работал. И он был очень похож на папу. Тоже был витиствовать гораст, очень неглупый парень, и все. Но вот в свой адрес юмора Дима не воспринимал. Очень не любил, когда его, так сказать, всех других вышучивать. Это... А вот Эрику Кюб самого воспитал. Поэтому с ним-то не больно стеснялись. Вот при всем его авторитете... Его полоскали иной раз, так что только держись.
Уж как мы с тобой зашли с смехом, когда Дима сказал, папа был отличником.
Да, как так? Дима сказал, папа был отличником.
Мы не педагогично не удержались.
Мы не педагогично заржали.
Это было некоторым преувлечением.
Мягко говоря, да. Потому что Элька был очень, так сказать, человек не без способности, но в школе он не надрывался. Я помню, я к нему прихожу на выезд ехать. У них так, значит, вхожу, мама Эрика кричит, кто там пришел? Это Миша пришел? Наверное, Мишиному папе не приходится говорить Мише, чтобы он не продавал букинисту папины книжки. А Эрика спокойно совершенно собирается, мы там идем. Вот такой аккомпанемент. Так что, вот, нет, яркие личности были, конечно, в Тюбзе. Ну, вот по-разному сложилась у людей судьба. Некоторые вообще в биологию не пошли, что для нас было просто даже где-то непонятно. Мы когда-то пустили, вот как раз, когда мы с Галей ходили, это мешали всем, мы позвонили Сережке Росницыну, который уже был на первом курсе, Сергей Павлович. А его мама сказала, Сережа ушел в консерваторию. И мы тут же сообразили, и мы пустили слух, что Сережка ушел в биофак и поступил в консерваторию. А надо было знать, Сергея Павловича, вот наш с ним дуэт был признан худшим дуэтом в Тюбзе. Потому что там ни слуха, ни голоса, ни ничего.
Главное, слуха нет.
Но главное-то люди поверили, и потом, так сказать, и вот одна наша знакомая возмущалась, ну как он мог? Уйти, поступивший на биофак, и уйти в какую-то консерваторию. Такие были веселые ребята.
Розыгрыш века.
Розыгрыш, да. А потом вот уже в университете, у нас чем знаменито был наш год, на ЗП в группе был один мальчик. И 8 девок или 9.
Нет, 6.
А все парни ушли на ихтиологию.
Мишка всех сманил.
Ну, я, конечно. Так прямо, что я козел бараним стать.
Так оно примерно. Точно так.
Нет, и мне все время Благосклонов это упоминал, который меня еще помнил за хулиганство на Олимпиаде. Нет, ну, в общем, он ко мне неплохо. Вы разрушили группу.
Правильно, правильно. После Белого моря, когда еще не было... Гламурская бригада, где, значит, много было знакомых парней и вообще все. И, конечно, Мишка там был.
Это после первого курса вы поехали?
Там тоже было забавно. Значит, первое, еще зимой поехали несколько человек. Боря Веленкин, Игорь Успенский.
Это только восстановили ББС, да?
Ну что значит восстановили?
Ну, его основали до...
Ну правильно, ну нет, но она как-то вроде как существовала. Но вот Перцов пришел перед незадолго, как я думаю. И вот поехали ребята туда, несколько человек,
на зимние.
И договорились, что летом мы приедем туда уже, так сказать, большей группой. Ну, по-моему, 10 человек планировалось, чтобы ехали. Это, значит, 57-й год, лето.
Подождите, а зимой поехали, я перебил вас?
Вилентин, Лисовенко, Успенский и девочки. Из пацанов больше никого не было. И в 57-м году корячился фестиваль в Москве. И сказали, что Целины не будет, вы будете хозяевами города, вы будете принимать, значит, гостей. И я на лекции объявил, что образуется бригада на Белое море работать, а все заржали и сказали, если на Черное не работать, то еще поехали, а на Белое работать еще дураку. Но вот Галя записалась, Элька Извекова, ну, в общем, примерно 10 человек и записал. Перцев будет нам платить, а живот у нас оформляет на работу, все. А потом, когда мы были на практике, значит, это чашниковская практика, выяснилось, что хозяином города вы, ребят, не будете, а поедете вы на Целину, все, кроме тех, кто едет в стройбригаду на Белое море.
Значит, вот вдруг стали все записывать.
Да, я написал 20 человек. Мы Перцову говорим, что 20 человек. Он говорит, ну что, ребята, вот у меня есть деньги на 10 человек, а 20 уже тогда я платить ничего не буду, но оплачу дорогу и жратву. Ну вот как хотите, вы вот как первые записавшиеся, вы
можете
решать. Ну и естественно мы решили, что нет, конечно, поедем. И вот 20 человек туда,
все вместе,
все вместе мы поехали, были созданы две бригады, и тоже, надо сказать, очень много нам, ну мне лично, не знаю, как кому дала эта поездка. Мы сперва там ехали, вот, мы будем днем работать, а по ночам, благо светло, заниматься наукой. По-моему, одно или два занятия нас хватило, потому что когда...
А кто вел занятия?
Бродская у нас вела, Вера Александровна, и кто-то уже сейчас не помню.
Это Бродская, помню.
По-моему, Свешников успел с нами. Но выяснилось, что после 8 часов махания киркой или там, уже наука как-то не ложится. Поэтому это само собой... И мы там до октября, по-моему, мы там долго вкалывали.
Все лето, практически.
Все лето,
после,
да.
После практики, значит, и в середине июля вас отпустили.
Да, да,
и...
да, да.
Вот после практики, да, и занятия начались с 1 октября тогда,
да.
И будем мы весь сентябрь там
пробовали. Да, да,
да. Вот. А что я говорю, дало, ну, во-первых, приятная компания была, и сплотилась как-то так вот, а потом вот... Перцев очень вселил в нас уверенность в своих силах, потому что никто ничего не умел. Ну, кто-то что-то, я там, ну, скажем, топором я там мог махать, копать мог, но когда мне говорили, что нужно там полы слать или там, допустим, двери навешивать, еще их и сделать надо, и там, ну, не умею, будешь...
Мы потом мечтали, что мы теперь в Кюзе можем сами дом построить, русский.
И мы действительно, вот эта наглость такая...
А какой дом вы именно построили?
Ой, мы много чего построили.
За одно лето?
За одно лето нет, за два. Мы еще на следующий год ездили. В первый год, я помню, что мы котлован копали, там, который потом так и не пригодился, в водохранилище. Вот за домами, вот там была идея...
Ну, по-моему, использовался, да?
Ну, не помню. Вот помню, мы там долбали.
Первый год построили вот тут дальний какой. Помнишь, нас еще вальсировали на вальсе. Перцев говорил, вот-вот-вот плохо положили доску. Какой-то строй построили.
Потом мы вот строили вот это центральное тогда было здание. Я не знаю, как сейчас деревянное здание центральное. Вот мы его устроили из бруса. Значит, и фундамент, и все прочее. Склады строили. Вот второй год уже мы с Толиком Языковым. Мы были как особо квалифицированные ребята, выделены, мы вдвоем строили там склад. Но, а, ну, главное, что вот это действительно...
И это уже как бы традиция, что за еду и за дорогу это она и шла.
Ну, всегда... уже с тех пор так и пошло. В общем, никто, никому в голову не приходило требовать. Потом уже стали ездить и другие, и не только. А вот наши, причем почему-то... Первой стройбригадой считается бригада 58-го года, хотя на самом деле это не так, и был в 57-м, ну...
Может быть, оформлено как-то?
Ну, не знаю, я не знаю.
56-й, 57-й, лето
57-го, да, и потом 58-го.
Да,
да, да. И Вот в 57-м году бригадирами были такой Валера Барабанов и Игорь Успенский, а в 58-м бригадиром был я. А поскольку тоже всех сгребли на целину, кроме тех, за кого Перцев просил персонально. А персонально вот Галя, Элька Извекова, еще не помню, кто там был, а из парней был Саша Супин, Александр Яковлевич нынешний, так сказать. И потом приехал Игорь Успенский, он сходил в рейс из Дальних Зеленцов. У Саши там, Саша пошел по механической части, он был, он там Перцева налаживал всякие и трактора, и дизеля, и все. А топором работать Игорь да я. И вот Галя проходила как третий мальчик. Она была единственная девочка, которой можно было доверить топор. Потому что кто там палец оттяпает себе, кто еще. Нет, был такое. Так.
Ну, могу себе представить, конечно.
Вот. Женщины с топором очень оригинально работают. Вот шкант вот так вот тешит, значит, держит. И вот это так мы там проводили. Ну так хорошо было, потому что тогда был один только выходной, только воскресенье, но зато можно было охотиться где угодно, хоть на Ершовске, хоть где, вот. Вот. А Игорь, ну да, Игорь да я, плюс Саша и Супин. А Саша и Супин получился очень интересно в первый год. Он попал в бригаду к Игорю и выяснил, что Саша при всем своем незаурядном интеллекте, просто когда у него в руках топор или лопата, он опасен и для себя, и для окружающих. Нам нужно было там вырубить кусок молодняка, и просто рядом стоять страшно было. А тут подошел Перцев и говорит Игорь, выдели мне ненужную девочку, чтобы я вот буду тянуть проводку по станции, и мне нужно, чтобы тот за мной провода носил. И Игорь выделил Сашку. А потом смотрим на следующий день Сашка с Перцовым. А потом выяснил, что Саша ты из всех из нас самый полезный человек на биостанции. Потому что паром-то махать и дурак может. А он-то очень сильно разбирался, и он Перцу там какие-то дизеля наладил, трактора, и потом и на тракторе на этом работал. То есть вот каждый причиняет пользу, будучи использован на своем месте.
А Феликс не ездил, Дзержинский, с вами?
Не, он же старше был.
Он, ну, он Шемякин,
как студенты.
Они как студенты там были, они там какой-то занимались наукой. Но они вот выходили на общественные работы, так
называемые. А, ну да, это тоже.
То есть 6 часов мы кончали.
А была уже в то время практика на ББС, что был довольно большой период, когда ее не было для младших курсов, не для беспозвоночников.
По-моему, для беспозвоночников, нет, для младших не было. Была для беспозвоночников, и потом там много работали аспиранты разные. Причем там и биохимики бывали, и
военнодесники,
вот, и биофизики, да, это уже в 57-м году.
Да,
возила их Липунова туда, Туся с ними приезжала. Вот. И вот так два года, мы два лета там, это самое. Вот это вот. И после этого, да.
И вот вы считаете, что это была просто такая школа жизни, да?
Безусловно. Вот для меня это главное было, что это вот я все могу. Что глаза боятся, руки делают, что надо попробовать.
Да, Перцев так и ставил вопрос.
То есть тебя могли поставить на любую работу, да они там вот малярничали, там, ну, просто непросто, все равно тоже там, ну, очень полезная была такая вот, именно вот бодрое нахальство в селе у нас. Вот я этого не умею, ну, не умеешь, научишься. Ну, плохо мы все делали, конечно. Это и дома разваливаются, те, которые мы строили, и полы.
Какие-то стоят, по-моему.
Ну, какие-то стоят, какие-то сгорели. Вот склад, который мы с Толиком строили, около бани старый, там сгорел.
И, ну и баня сгорела старая.
Ну, баню мы строили.
Ну, горит-то не от того, что кто строил, а горит сама по себе. Да. Понятно.
Так
понятно.
Что вот.
А так почему там вы сманили всех на их тело?
Да никого я не сманил, это не
дело. Могу... Мальчиков-то было немного на биофаке вообще по тем временам. И получилось так, что действительно хорошие ребята на Белом море были. И, в общем, они как-то все потянулись. Ну, Главное, ну кто?
Мы там ловили рыбу, вы что-то смотрели там. Нет. Вы им называли по латыни. Ну, это, как это было?
Нет, ну да нет, как не было этого. Как да никак я их не втягивал. Это все сказки.
Ну, нет, ну хорошо.
Ты ну что, из Беломорских пошли. Значит, пошли в Барабанов и Лисовенко из парней. Веленкин, а Успенский,
Толик пошел, пошел его не взяли.
Не зря, кстати, но, может быть, да. Для него же, для его блага. А,
теперь,
Толик, это кто, простите?
Языков.
Он пошел на их теологию, его не взяли?
Его не взяли по здоровью.
Ага. И он попал
на эмбриологию.
На эмбриологию, там был недобор. Понимаешь, пошли туда с тобой пошли самые активные ребята.
Ну мы с Вадькой Трофименко, так сказать, вроде были. Да, но Воловик без меня решил идти. То есть, если я кого и сманил, то только Барабанова и Лисовенко. Потому что Лисовенко все колебался между беспозвоночными и ихтиологией. Угу. Вот, а сам-то я на ихтиологии я тоже не в раз решил. Хотя вот уже при поступлении говорил, что пойду на ихтиологию. Но поскольку у меня все-таки вот большая симпатия к птичкам всегда была и осталась. Я еще думал, что мог бы все-таки пойти. Но я походил, и кружок был тогда на ЗП. И
а кто вел?
Ой, вы знаете, я не...
Чубовский?
По-моему, Чубовский. Но, может, уже... Чубовский точно вел, когда мы еще в школе были. Потом...
А до него Воронцов, я знаю, что...
Да, но при Воронце... К Воронцову я не ходил.
На первом курсе никакого кружка не было.
Андрей Лобачев вел. Вот.
А, Лобачев.
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 А, ну, там,
на втором, когда он был.
Да, да, ну вот на первом я не помню, может быть, чего, может нет. И потом я походил на коллеквиумы кафедры. Угу. И потом походил на ихтиологию. Угу. И так мне, видимо, не везло, что ли. Потому что когда я вот слушал эти доклады на коллеквиуме ЗП, я не мог понять, что мне здесь учить-то было. Там вот докладывал, был ну, лекция, что ли, доклад. Благосклон, но как они вот с Порешенки сближают, сближают, потом разбивают. Что за наука такая? А, на кафедре археологии. Там секторальные графики, спектр питания, пищевой спектр, коэффициент корреляции. Не знаю, что это такое, раз не знаю, значит, интересно же, надо узнать. Вот. Ну и опять же, Георгий Васильевич Никольский, очень яркий был, такая фигура, что... Образные, но, конечно,
а вы при ваших там генетических настроениях, вы понимаете, что Георгий Васильевич, в общем-то, он передерживается?
Понимал, и он понимал, и он очень этому огорчался.
Почему огорчался?
Ну, что я вот такой вот этот самый...
Весьманист-марганист.
Ну, да, вот...
А как он понимал? Вы еще не поступили к нему?
Нет, когда уже поступил. Когда я уже поступил. Ну, понимаете, ведь какая была история-то? Ведь вот это уже касается, я думаю, Галя со мной согласится. В те времена, вот если ты занимался динамикой чистой рыжей полевки где-нибудь там в таком-то районе Волгограда или в Сталинградской области, или питание леща в Волгоградском водохранилище, там, в Рыбинском, ради бога, занимайся никто. Но как только ты хоть чуть поднимался до обобщения, ну, например, тогда можно было заниматься изменчивостью. Вот. Теперь почему-то считается, что все там решено, хотя это все не так. И вот ты начинаешь заниматься изменчивостью, естественно, возникает вопрос, генотипическое, паратипическое. Так вот, уже, ну, к тому времени уже Трофим был на заходе, но все-таки еще его, так сказать, сподвижники, они занимали места, ну, в журналах, в частности. Поэтому протащить в журнале даже такое слово, как генотип, было проблематично. А Георгий Васильевич, он был убежденным, ну, не лысенковцем, он всегда отказывался, говорил, что, ну, конечно, ламаркист, но они себя вели прямо от Энгельса, говорили, что это они все у них по Энгельсу, диалектически. И вот, а я никак не мог понять, в чем, так сказать, прелесть диалектического материализма вообще, и в приложении к ихтиологии в частности, что его очень огорчало, потому что ко мне он относился очень хорошо. И я к нему очень хорошо относился. И я его чрезвычайно уважал и уважаю уже посмертно, потому что эрудит был потрясающий, он действительно про свою науку знал все. Вот прихожу я, гордый тем, что я нашел какую-то там статью в «Оттоларинкологика», «Акта скандинавика Оттоларинкологика», какой-то вообще журнал, там вдруг оказались статьи по рыбе. Он говорит, да-да-да, это вот в таком-то году, в таком-то выпуске, чуть не страница называется.
То есть память еще была такая фотографическая?
Ну, уж не знаю какая, но это впечатляло. И мы с ним как-то вот очень хорошие были личные отношения, но он все время огорчался. Потом вот я где-то...
А были какие-то споры, обсуждения?
Были.
Вот это очень интересно.
Были. Ну как же. Он как... Вот я... В каком году я Майрота привел? В 68-м, да?
Да,
ну первую, да? Ну, естественно, я никого разрешения не спрашивал, взял да перевел. Деньги нужны были, ну и вообще мне тогда нравилось это дело. И он тоже огорчился, говорит, ну что же вы вроде популяризируете этого, как же он обозвал-то, позитивиста, или от меня он позитивистом обозвал, я уж не помню, ну нехороший человек вообще. Вот, и потом мне говорил всегда, ваш друг Майер. И как-то он мне говорит, знаете что, а вот вы сделаете у нас семинар по Майеру, а я вас разнесу. Я сделал семинар. Ну, и, в общем, пришлось сворачивать это обсуждение быстренько. Потому что, когда он сказал, что вообще вот социал-дарвинизм проистек из этой вот синтетической теории, а я ему сказал, что Георгий Васильевич, дьявол из ламаркизма, не отходя от кассы, такой фашизм сделаю, что любо-дорого. И тут руководитель семинара Белецкий, философ, сказал, все, кончаем.
То есть это философский был семинар?
Философский.
Это не научный, а философский был семинар.
Нет, вы понимаете? Белецкий
это слепой, симпатичный человек был.
Вполне. А видите, тут вот что тоже хорошо, вот мы тоже вспоминали. Вот да, философские семинары никуда не денешься, надо проводить. Но в некоторых заведениях это действительно превращалось вот в это вот догматическое цитирование классиков. А вот, скажем, в нашем потом институте, я имею в виду в Ибре, да и на кафедре, это все обретало, вроде как оно и философия, но применительно к нашим, к науке, к нашей. Вот. И вот тут, конечно, вот я говорю, что пока ты занимался фактологией, ну, никаких гуляй, Вася. А вот как только ты чуть-чуть до обобщения дошел, вот тут уже начинались, вот нельзя противопоставлять генотипическую и паратипическую изменчивость, потому что это диалектическое единство.
А вот интересно, а Никольский, вот его ламаркистские представления были связаны вот с этим школой этих механо-ламаркистов, которых возглавлял там
Смирнов,
Вермель, Кузин?
Нет, думаю, что нет. Понимаете?
Он был самостейный.
Я думаю, дело вот в чем. Он был совершенно... Ну, у меня еще дядюшка на кафедре был, Корзинкин Георгий Сергеевич, гидробиолог довольно известный в свое время.
А тоже на кафедре теологии?
На кафедре теологии. Вот. Ему очень не нравилось, что я пошел на кафедру теологии, потому что вот нечего семейство у нас разводить, и вообще, что ему...
Ну,
и он меня тоже, вот как дали в школе, так дядюшка меня тоже, мне сочувствовал вся группа, когда я ему сдавал зачет или экзамен. Должен был вообще, чтобы от зубов отскакивало. А когда назначали стипендии, а он присутствовал от кафедры, а тогда назначали, значит, могли дать, могли не дать, если ты сильно обеспеченный. Он говорил, а вот он обеспеченный, ему не давай. Но слава богу, его там не слушали. Говорили, нет, вы знаете, вот это. Но...
А кто вам передавал, что он так сказал?
Ну, передавали добрые люди. Я сейчас не помню, кто всегда найдется, кому сказать. Ну, так, смехом говорили.
Ну, понятно.
Да, может, он и сам говорил, сам он и скрывал это.
Ну, да.
Нет, ну, так вот он тоже был убежден, вот у них главный враг был Шмальгаузен, вот нехороший человек вообще тоже, он кто-то там. А, и у меня такое впечатление, что вот в 1948 году их переломало. И причем, ну, грубо говоря, перепугались люди. Но вот некоторые переломались, а когда это был снят в пресс, распрямились. А это люди очень самолюбивые. И они не могли признать, что они вот пришли к таким взглядам из страха. Нет, вот они действительно, они вот убедились. И уже когда можно было 200 раз распрямиться. А вот нет, а вот они продолжали, так сказать, оставаться верны своей этой самой.
Самолюбие выше всего.
Вот, ну, где-то, вот я говорю, напоминает стокгольмский синдром.
А вот скажите, пожалуйста, что получается, что Шмальгаузен все-таки до 48-го года был им друг? Вот это не очевидно.
Этого я не знаю. Думаю, что нет. потому что у них,
у них были,
были, безусловно, и у Васнецова, и у Кружановского, основателя кафедры, у них были, например, организм и среда, вот да. Тоже это неделимое единство, вот нельзя говорить, что там, ну, я даже, честно сказать, там были спецы, которые знали, что можно говорить, что нельзя, я всегда говорил то, что нельзя, потому что я не мог понять этого просто. Потом, ну, например, все адаптивно, ну, просто как есть. Да. Вот я когда кандидатскую защищал...
Это у них все адаптивно?
У них все адаптивно. Все,
ну, кстати, все адаптивно, и сейчас очень распространенная концепция.
Да, да,
и...
да, но сейчас можно похихикать или пожать плечами, а тогда вот я, значит, представлял диссертацию по отолитам трески, у меня там было отолит как регистрирующая структура туда-сюда, и меня первый вопрос, а вот там слои на атолитах, а вот какое их адаптивное значение? Я говорю, да никакого.
Да,
там чуть в обморок не упала тетя, которая это задавала вопрос, которая занималась чешуей рыбы, она таки нашла адаптивное значение у этих у чешуйных этих,
слоев.
Да.
И какое же?
Ну там хитро было. Там, значит, вот если, значит, почему слои образуются? Потому что если бы рыба все время росла, то чешуя бы просто вот она бы ей так обрастала, было бы неудобно двигаться, а вот на это чтобы так сказать.
Но все равно, тогда получается,
что
слоев нет
активно. Я говорил, что у слоев у самих нет адаптивного значения. Но у ритмов роста, которые вызывают, конечно, есть.
Есть, конечно. Они экономят энергию, не тратят тогда, когда
надо. Ну, естественно, надо вовремя поесть и вовремя не есть. Ну, это сейчас смешно вспоминать, но ведь ты же не мог опубликовать статью без того, чтобы не высказаться по поводу адаптивного. Я как-то, по-моему, ухитрялся. Я не помню, чтобы я где-нибудь вставлял.
Вот, нет, в наше время уже, когда мы начали публиковать.
Ну, уже, конечно, было, да. Но это зависело от того, где.
Да.
Вот где-то там до середины 60-х все-таки вот эта планка, которой нигде нельзя было. Это, ну, вот ген как таковой, это вообще была крамола. Но это рано кончилось, и уже первыми там начали всякие молекулярщики, ну, когда уже ДНК, вот вам все, ну, ребят, ну куда вы денетесь? И, а потом уже где как, вот очень по-разному.
То есть, значит, на самом деле интересно то, выяснить то, насколько Никольский и Крыжановский, насколько они иначе смотрели на вот эволюцию до 1948 года, когда дискуссия была относительно свободной.
Это я не знаю, я до 1948 года ни того, ни другого, естественно, не знал, но говорят, что Никольский в 1948 году, еще до сессии, где-то какой-то доклад сделал, где он Трофима размазал по стенке по поводу внутривидовой борьбы и все прочее. Но потом сообразил, что ну, действительно было опасно, так сказать. То есть люди, которые... И, в общем, фактически, те, кто не прогнулся хоть сколько-нибудь, в общем, не сохранили ни своих, хоть сколько-нибудь, но надо было прогнуться. Ну, вот крыша вальгалась на ножке.
Ну, Рапопорт.
Ну, Рапопорт и потерялся, что мог. Я говорю, и не потерять.
А, и не потерять.
И не потерять.
Ну, Шмальгаузен тоже сказать, что ну, он не потерял, ну, это
нельзя,
сильно,
ну,
там, на даче ну, занимался да. опытом.
То есть, а люди, вот...
Интересно.
Так что здесь... Ну,
пожалуй, вот, ну да, ладно.
И я очень как-то вот, мне было очень обидно, что вот Георгий Васильевич, мной глубоко уважаемый, вот такую, извините, ну, очевидно, чем я вот, когда я был уже его аспирантом, и сидел по вечерам, работал, он оставался, он два раза в неделю на кафедре гулял, и вот мы с ним, когда беседовали, мне казалось, что ему моя вот эта фронда симпатична. И вот,
ну, чем, конечно, как сопротивление материала.
Может быть. И вот, может быть, чем я, конечно, безусловно, был обязан, он меня, вот там говорили, вот он тебя затирает. Да ничего он меня не затирал, он меня защищал. Он, например, очень долго не давал мне быть оппонентом. И говорил, вы Мишу не трогайте, он такого наговорит. Ну и в общем.
А экзотировать работу на кафедре?
Это ради бога.
А оппонента просто...
А оппонента, это значит, вы их выносите куда-то там. То есть он за меня не ручался, правильно делал. Я действительно мог наговорить много чего.
Да, уже, а еще это вусинковские времена, как бы.
Ну, вроде бы еще непонятно. С одной стороны, вроде как уже и можно. То ли день, он, то ли нет еще. Вот как-то где-то межумье такое было.
А вот вам не кажется, что все-таки... материалах теологии, вот то, чем вы занимаетесь, тем, чем Сережа Алексеев занимается, да, вот эти вот пути развития, да, как карликовая форма, вот была карликовой, потом дает рост. Это как-то все действительно вызывает сомнение, если ты видишь, да, что вот какое-то видообразование, ну, фактически это форма образования, которая может в результате привести к видообразованию.
Ну, так что?
Это, пожалуйста, среда непосредственно влияет.
Нет, ну ради бога.
То есть материал для сомнений в синтетической теории эволюции у теолога очень богатый.
Нет, безусловно, это спору нет. Более того, ведь вот этот диалектический подход, он чем хорош? Потому что можно ведь все что угодно.
Объяснить
и уложить там... единство противоположности, отрицание отрицания, переход количества в качество. Ну, господи, а где же его нет? Это ради бога. Нет, а тут ведь...
А почему нельзя это было найти все в синтетической теории эволюции и сказать, вот это
диалектический реализм? Да можно, конечно. Но почему-то у них вот против того же Майера, вот и там Добжатский, иммигрант, Майер, позитивист или кто он там... Кто-то еще позитивист, сейчас уже не помню. Ну, в общем, не наши они люди, не наши. А все-таки, а наши вот такое, что единство организма и среды, все на свете адаптивно. И, так сказать, и вообще-то, как-то я Георгию Васильевичу говорил, что вот у Берга в новогенезе, ну, умный человек был, ничего не скажет. А в новогенезе у него есть такая замечательная фраза, что целесообразность есть изначальное и неразложимое свойство живого. И при этом он утверждал, что он не виталист. Он виталистов ругает. Что жизненной силы нет. А я Георгию Васильевичу говорю, Георгий Васильевич, а это что такое? Это же чистой воды идеалист. Ну что это такое за нематериальное, ведь в общем получается. Что за свойство? Откуда оно? Он так сказал, знаете, ну вот конечно, не сумел он это материалистическое рассуждение. Ну по сути он прав.
Хорошо. Хорошо сказано. А вам не приходилось слышать какие-то дискуссии, совместные выступления Смирнова и Никольского? У них были какие-то расхождения?
Ну, видимо, были, потому что они как раз считали, что вот Смирнов – это ламаркист. А Ламарк, опять же, не наш человек. То есть он кое в чем-то и прав, но вообще-то вот... Товарищ Энгельс вот нам задал правильное направление, и вот и никто нам больше не нужен. А после Энгельса сразу Крыжановский.
Вот.
Там их система была логична. Но до тех пор, пока действительно не ясно было, что такое ген, как так было в свое время. А кто его видит? Вот 40 лет, а кто его видит?
Ну, вообще говоря, связь ген-признак, она далеко сейчас не ясна, так что стала ясна материалистическая основа, но не отнюдь никак из нее происходит то, что мы имеем.
Вариантов, когда так нельзя связать.
Нет, вот в свое время бедного Тимирязева ведь тоже втянули в классике мичуринской биологии, без его согласия.
Ну, он умер там.
Да, он умер, но так же, как и самого Мичурина, кстати. Но... У Тимирязева есть такое, вот его всегда пропагандировали как некого такого противника менделизма. А он писал, что не надо путать менделизм и мендельянство. Что вот менделизм, вот законы Менделя, это они есть, факт. Это факт. Но все сводить к этому нельзя. Так он прав.
Ну, в общем, да.
Он был прав.
Да, никто с ним спорит с этим.
Теперь
сейчас
да.
Никто не
но это-то не помнит. А помнит, что он нехорошо про Менделя сказал. А потом помнишь, что на него Трофим ссылался. Так же, как, скажем, у Георгия Васильевича была, на мой взгляд, очень содержательная теория саморегуляции, численности популяции. И черт его дернул где-то при Трофиме сказать, что это примерно то же самоизреживание. Трофим не поверит. И сказал мне вроде Не присасывайтесь,
да, мол. Не воруйте у меня.
Это не то. Трофим-то его не принял. А другие это запомнили. И вот бывало в Обниро, там был такой Юрий Юрьевич Марти, замдиректора. Вот, когда он со мной знакомился, вы от Никольска? Самоизреживание? Ну, саморегуляция.
Ну, понятно, то есть клеймо уже.
Клеймо уже, вот. Так что, ну, в общем, конечно, я нисколько не жалею, что на кафедру пошел. Потому что, наверное, диссидентствовал я бы везде. Это уже от характера зависит. А подготовку действительно тогда на кафедру, вот именно их теологическую подготовку по тогдашним стандартам давали качественно.
Это фауна, систематика или экология тоже?
Экология, исследование питания, нигде лучше этого не делали и не делают. И очень жаль.
Это же, конечно, была намного сильнее наших зоологических.
Эмбриология.
Физиология была сильнее.
Сильнее, намного сильнее.
В те годы, да?
И
мы
очень
завидовали,
серьезно.
Мы завидовали всегда.
Да, интересно.
Очень сильно была поставлена эмбриология рыб, вот, исследование роста. Ну, даже статистика у нас появилась, но сперва, правда, в очень таком карикатурном виде. Но потом, так сказать, вот как раз уже, когда я на кафедре работал, я старался ее как-то довести до сносного состояния. Ну, не знаю, как сейчас, я просто не в курсе. И выпускала, вот свое дело наши ихтиологи знали.
Кафедра, в общем,
я не знаю, как сейчас, но, понимаете, сейчас вообще, это уже немножко из другой оперы, вот там кто занимается генетикой, да, секвенирует что-нибудь там, или там до недавнего времени электрофорезил, кто-то там моделями занимается,
а
на кафедре. Ну вот Ксения Санасова, недавно почившая, она была вот последний, пожалуй, такой вот представитель, такой ихтиологии. Ну вот я не знаю, ее выученики, там сейчас Кирилл Кузищин, не очень я в курсе, но по-моему они все-таки, ну сейчас просто вынуждены люди, ну вот какая-то работа без статистической обработки, без хотя бы митохондриальной ДНК уже не канаешь, называется, уже скажешь, что ты парень. А на самом деле есть очень много вещей, которые стоило бы делать именно на базе вот этих вот кондовых ихтиологических методик, знаний. И никто другой этого не сделает. Потому что в конце концов генетики-то и генетики могут заниматься. А вот, скажем, там каким-нибудь поведением рыб на нерестилищах, ну, там не занимается, там сильная группа поведения, сам завкафедре-то Дмитрий Сергеевич Павлов поведенец, поэтому, так сказать. Но я не знаю, по-моему, как раз они брачным поведением мало занимаются, они больше там поведение рыб, потоки воды и все прочее. Но масса есть вещей, которым бы стоило заняться ихтиологом. Но это, понимаете, под это и грант трудно получить. Под это, да, вот еще тоже это. Эта система грантов, она может быть хороша для молекулярщиков, но вот целое направление в зоологии, она бьет наповал.
Например?
Ну вот, например, у нас. Нам нужно ставить эксперименты с рыбами, которые, их нужно там, скажем, вырастить, там, поскрещивать, вырастить в течение 5 лет. Через 5 лет станет ясно, что результат. А кто нам даст грант?
На 5 лет.
На 5 лет.
Когда он
не... А 5 лет я ничего не буду вам, ребята, по этому гранту писать. То есть, значит, ты должен тогда сделать как-то так, что у тебя еще было бы что-нибудь для отчетности за каждый год. А ну, что мы вот однажды сделали, но вот ребята там героическими усилиями 5 лет кое-как в Эфиопии это все продержали, получили интересные данные, но это сугубо предварительные такие пилотные вещи. Надо этим заниматься всерьез. А кто за какие шиши? А вот в те времена, это уже... И в университете, еще вернее, а потом уже в Выборе. Ведь как было? Я пишу себе программу на лето, скажем, экспедиционно. И несу ее в дирекцию. Дирекция ее, в общем-то, не сильно читает. Она ее подписывает.
Дирекция института.
Института. И эта программа возвращается ко мне как уже руководство к действию. То есть я сам себе приказываю, чем я буду заниматься. Ну, конечно, не без сложности, но, например, я планирую проехать 10 000 километров. зная, сколько там потребляет УАЗ или там 66-й на 100 километров, я вычисляю, сколько мне бензина. Так вот, замдиректор по хозчасти мне усекает этот бензин в половину. Я говорю, что, ну вы поймите, это чистая физика. Значит, либо я туда приеду и не вернусь, либо как? Либо мне туда на машину везти на платформе, а оттуда только ехать. А он хихикает и говорит, а вы на воде научитесь ездить. Ну, начинаешь химичить. Где-то там за спирт купил, где-то у самосвальщиков приобрел. Ну, были свои ходы, так сказать. То есть, ну, криминал на самом деле, мелкий такой, но криминал. То есть, все мы, кто занимался, кто хоть как-то вот работал, они все нарушали, мы все нарушали. Причем там за некоторые вещи светило очень не слабо. Или, допустим, мне нужно в Камчатской экспедиции попасть там из того места, куда самолеты долетают, в другое место, куда уже не летают, только вертолет может туда меня доставить. А денег на вертолет у меня нет. А какой-нибудь там безналичный расчет вертолетчикам нафиг не нужен. Значит, меня учат грамотные люди, как составлять там фиктивные договора. Я в карман ничего не кладу. Этого у нас не было никогда. Но пойди потом докажи, если тебя потянут за нарушение финансовой дисциплины, пойди докажи, что ты не украл, а на дело использовал. Ну, вот такие, так, ну, хочешь жить, умей вертеться, и сейчас вертится, и тогда вертели. Ну, в общем, многие вещи, вот когда говорят, опять же, вот, что хорошие, да, вот уже когда я перешел в выбор, вот, с Яблоком в основном работали, с Галей, вот мы выезжали в апреле на машине и перли своим ходом на Алтай. Иногда через Кавказ, иногда через Челябинск.
На Алтай через Кавказ это...
Вот, сейчас бы я...
Тогда, да, пожалуйста. То есть это вы через Туркмению?
Да, в Баку, на пароме через Каспий и от Красноводска.
А на Кавказе тоже были какие-то научные проблемы?
Ну, грызунов Галя там полавливала, яблоков там ящериц собирал. А у меня-то своих интересов там не было. Ну как, мы с Галей одно время, я можно сказать, почти грызунятником стал. У нас с ней несколько работ есть.
То есть, когда вы... Все-таки вы... Почему ушли из кафедры?
Ой, вот это я бы не хотел вопрос поднимать.
Ну вот я поступил в университет в 72-м году и закончил его как раз в 77-м. То есть, какое-то время мы даже пересекали... Я был студентом, а вы работали. Вот. У меня не было, когда в 73-м мы... нас распределяли по кафедрам, у меня совершенно не было такого впечатления, что кафедра сильнее нашей.
У меня к тому времени тоже не было. Во-первых...
Что произошло? Почему так было?
Ну, может быть, не главное, но одна из причин. К нам почему-то очень полюбили идти вот дембелизованные ребята. Чего их тянуло к рыбе, я не знаю. Но у нас постоянно, причем вот в наше время тоже были люди, которые приходили после армии или там по другим причинам. Но их было мало, они вынуждены были тянуться за школьниками. А здесь все получилось наоборот. Поскольку эти рабфаковцы приходили, абсолютно, так сказать, забывши все, чему их в школе учили, ухитрялись как-то до третьего курса не выучить ничего. То есть их ты даже не знал, как их учить-то, потому что человек ничего не знает. Проценты считать не умеет, бывали такие монстры. Значит, с чего начинать там? С таблицы умножения, что ли? И, естественно, чтобы их хоть как-то образовать, все снижалось до плинтуса. Вот. Потом в 70-м году Никольский. Конечно, сразу кафедра утратила шарм, потому что он, лектор был великолепный, и именно агитатор и пропагандист. Вот, он на дни открытых дверей обычно выступал, и после этого... Вот, а потом вот мне это поручалось, а я, конечно, не мог заменить его в этом качестве, как и в других. Вот, поэтому кафедра... Ну и потом, честно сказать, что если раньше я на этих же самых днях открытых дверей с легкой совестью мог говорить ребятам, что вот у вас будет интересная работа, интересные поездки, все, то уже в эти годы я это говорить не мог.
Почему?
Потому что уже с экспедициями стало напряженно. Ведь понимаете, например, на чем вознеслась кафедра? На мужской экспедиции. это 49 по 56 фактически год. Вот это объединяло как-то всю кафедру, кто там чем занимался, но все занимались амурскими рыбами, все были заинтересованы в работах. Ну, конечно, на кафедре были свои там склочки, ну, естественно, везде это бывает. Но в целом кафедра была вот и Никольский, до Вознецова я не застал, говорят, что Вознецов, Крыжановскую я на излете застал, но вот эта троица, она как бы все это объединяла, вдохновляла, направляла, и действительно амурские экспедиции были очень интересны. Вот как раз завершали мы с Валиком Трофименко в 59 году, но уже как бы мы считались частью по кафедре амурской экспедиции, но вообще-то мы ездили с институтом климатологии, отряд был их и деньги их, а наше там оборудование и все прочее. Ну вот это был конец. Потом на Амуре уже таких работ не было. То есть и сразу вот Никольский заметался, он стал искать, чем заняться. Одно время вот он вроде как на моря собирался перекинуться, на Северный, на Баренцево, на Белые, даже там вот.
А русская экспедиция уже при нем еще прекратила существование.
Да.
А вообще-то это странно, он был довольно известный человек. Он был член-корреспондент или.
Член-корреспондент.
Да, не так много их было на биофаке. Почему такая крупная экспедиция вдруг прекратилась?
Я не знаю. Там ведь вообще то же, что он мне рассказывал вечерами, что там ведь было очень забавно. Их одновременно в 49 году представляли на государственную премию, там, на сталинскую премию. И одновременно на них было заведено дело в НКВД, поскольку они хотели Амур китайцам продать с рыбой вместе.
Ну,
и шло соревнование, кто быстрее. Вот если бы следователи подсуетились и раньше бы кончили дело, то вместо сталинской премии они бы получили 40. Но поскольку раньше успели те, кто оформлял сталинскую премию, то дело автоматически было закрыто, поскольку вроде на лауреатов сталинской премии свежих, ну нехорошо было еще и дело.
Ну, а вам не кажется, что это все-таки немножко легенда, потому что...
За что купил, за то продаю.